Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 38 минут, четверг, 18 мая. Это программа «Подъем». Всем здравствуйте. Ольга Данилевич в студии.
И Дарья Кнора. Доброе утро.
Я уже все понял. Сергей нет. Доброе, Степан из Вайтерана. Вы все правильно поняли. Сергей в командировке, и завтра его тоже не будет. Он будет в понедельник в привычное время. Не волнуемся, все хорошо. Сергей оставил вот нас с Олей тут, значит, держать эфир. Мы начнем с любви.
Да? С нежности.
С любви, нежности. А с чего-то доброго и хорошего. А может быть и нет, кто-то расстроится.
Потому что женский эфир сейчас скажет все, мне кажется. Такие, все.
Женский, да.
Женщины пришли, женщины пришли в студию, пошла тема
пошла
про,
любовь,
про
да.
мимимишечки.
И все этого хотят, на самом деле, естественно. Не признаются просто. В московских ЗАГСах больше нет живой музыки, нельзя пить шампанское. С 1 мая ввели в московских ЗАГСах правила. Они касаются дополнительных платных услуг, которые раньше предоставлялись индивидуальными предпринимателями, музыкантами, фото- и видеооператорами. Согласно новым правилам, молодоженам придется довольствоваться исключительно фонограммой, а фото и видеосъемку организовывать самостоятельно. Ну, то есть все можно, только...
Нельзя.
Только нельзя. Раньше ты знал, что... Ну, ты заказываешь фотографа, естественно, в ЗАГСе он тоже присутствует, но не переживал, потому что видеосъемку всегда ЗАГС снимает, а потом тебе ее...
Скажи мне, пожалуйста, как женщина, выходившая замуж, заказывала ли ты видеооператора?
К нам подошли до регистрации, ну, когда ты подходишь, значит, в это окошко с паспортами, потому что все же заранее происходит. А тебе говорят, будете видеосъемку, значит, заказывать? Я говорю, ну, а что нет, если дают?
Есть.
Если дают. Ну, ладно, там, на самом деле, не очень дорого, там, 1000 рублей где-то это стоит. Mm-hmm. Мы, естественно, заказали, все заказывают, на самом деле. И все, и потом тебе через какое-то время выдают флешку.
Мне всегда было интересно, как часто молодожены, ну, уже не молодожены, а потом муж и жена, просматривают
один
эти
раз.
Видеозапись.
Один раз на следующий
один раз
день после
с родителями.
Да, вместе с родителями после свадьбы. Такой похмельный уже вечер, приходишь, ну, давайте посмотрим, что там сняли. Не, ну, я думаю, что мы будем пересматривать, может быть, там, если дети, знаешь, внуки заинтересуются, мне кажется, это любопытно.
Я прям вижу, как ты сохранила пыльную, что там, на чем, пыльную флешку для внуков, и потом будешь показывать.
Нет, мало того, что я не могу разобраться в этой груди флешек, что из этого запись из ЗАГСа.
А ты сразу маркером красиво пиши сверху.
Да, это уже поздно, я уже это не сделала и забыла. Поэтому я действительно насущный вопрос, как теперь найти эту флешку. А не понял, где Доренко, требую его Абдул. Абдул Доренко, Сергей Доренко в командировке. Не надо ничего
давайте
требовать.
Не возвращаться к этой теме. Все.
Да.
Нет сегодня Сергея
Доренко.
Но мы Доренко.
Будем периодически
терпите
повторять.
Терпите нас, что тут поделаешь. Вот с этими, на самом деле, с этой новостью, вчера же изначально в СМИ появилась информация о том, что вот есть некие правила, и все тут же возбужденно начали обсуждать, что, как казалось, сначала, что некий дресс-код вводится для молодоженов, потому что были правила, была памятка, СМИ писали, что вот теперь нельзя в шортах и в майках приходить на церемонию. Потом в Московском управлении ЗАГСа сказали, что это все не совсем так. Точнее, есть некие правила, но они касаются видеооператоров,
фотографов. То есть вовсе даже и не молодоженов.
Да, то есть вот эти вот правила по внешнему виду, они касаются исключительно
честно говоря, что мне...
сопутствующего персонала.
Мне это тоже не очень понятно, потому что если уж я заказываю сама фотографа и оператора, а не ЗАГС это делает, то уж и я решаю, ну, в смысле...
Во что их нарядить?
Не то, что они сами, во-первых, чаще всего решают, но потом вдруг у меня дресс-код все в джинсах. Джинсовая свадьба. И фотографы, и операторы тоже в джинсах. И вообще, ну, может быть, это мои гости, которые просто с ним решили... Ну, знаешь, многие так делают. Среди гостей есть фотограф, который просто соглашается фотографировать тебя, там, всех гостей.
Ну, насчет внешнего вида, мне кажется, вообще устанавливают, какие-то...
Это перебор уже немножко. Но... Расстройство одно, что теперь ты должен сам себе организовывать музыкальное сопровождение. Очень приятно, когда все-таки какое-то живое выступление... Нет, это же там другое же. Мендельсон как-то по-другому. Ну, неважно. Короче, на самом деле, это тоже вкусовщина. Кто что хочет, тот и ставит себе музыку заказывает.
Приходишь
теперь где искать этих музыкантов? Это дорого.
Да, вот можно я такую очень короткую историю расскажу? Из поездки, когда во Вьетнаме я видела множество китайцев, которые ездили с огроменным просто каким-то магнитофоном, ну, какого-то сумасшедшего размера. Они везде, где находились, они пели караоке. Они возили магнитофон и возили с собой микрофон и пели. Мне кажется, нам надо перенять это. Я вот к чему веду. Ты приезжаешь на собственную свадьбу, везешь с собой огроменный магнитофон там или что-то там, может, музыкальный центр. Сейчас так говорят вообще музыкальный центр. Это уже что-то...
Это какой-то уже, да,
архаизм. Ну, неважно. Вот что-то привозишь такое... микрофоны, там же можно устроить вечериночку, песни. Ну, то есть, конечно, все нормально. Я не понимаю, почему, что так все вдруг возбудились-то?
А возбудились еще по поводу того, что теперь, значит, нельзя распивать спиртные напитки, хотя это было, в общем-то, запрещено всегда. ЗАГС — это общественное место, где, как и в других общественных местах, даже... Но они ничего не понимают. Вот в Гагаринском ЗАГСе выходишь, сразу налево поворачиваешь, там арочка, идешь во двор, там во дворе садишься на корточки, распиваешь теплое шампанское из пластиковых стаканчиков, никто тебе не мешает, никаких проблем, всегда все так делали. Все это вот в этой мишуре, вот в этих рис там вот рассыпанный вокруг. Вот в этом во всем абсолютно отмечаешь прекрасно и все хорошо. Вас расстроило это вот то, что теперь вам придется самим заказывать операторов, самим заказывать музыкантов? Вот обычно это делал ЗАГС, да? То есть, ну, не ЗАГС, точнее, а люди, которые сотрудничали с ЗАГСом, на самом деле, это вот так все происходило.
Ну, у всех же почти, ну, по крайней мере, на всех тех свадьбах, на которых я была, были свои видеоператоры.
Нет, это отдельные фотографы. Фотографы, да, но видеоператор — это дополнительные траты, и на самом деле это недешево. Это примерно стоит столько же,
сколько... Попроси фотографа нажать другую кнопку, и все.
Видеосъемку?
Да, да.
Или просто гостей на iPhone снять. На самом деле это все одно и то же. 7373948, телефон нашего прямого эфира, плюс 7-925-48-948, это СМС-портал, говорит МСК-бот, наш Телеграм, говорит МСК, также Твиттер, пишите, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Девушки, доброе утро.
Доброе утро.
Я вот как раз аффилирован с двумя ЗАГСами, теперь уже был.
Так,
вот, и прекрасно. Подрабатывал. Ну, вы знаете... Тут вот какая плоскость интересная. Вот сейчас запретили в ЗАГСах вот этих сотрудников, вот и видео. Вообще ЗАГС очень интересная структура. Они вроде бы как и государственные, с другой стороны они хозрасчетные. И все вот это вот там мутилось. Кстати, по поводу алкоголя хочу сказать, что 4-й дворец, 3-й на юных ленинцев, ну еще, по-моему, нет, первый нет. Там, да, предлагаются специальные комнаты, где вы можете культурно вот с алкоголем, с гостями. Вот. Но я о другом немножко, смотрите. Сейчас, да, вот запретили вот этих специалистов. А потом будет, я боюсь, как в Беларуси. То есть я работаю на каком-то корпоративе. И там, например, могут зайти просто менты и сказать: молодой человек, а вы на каком основании здесь работаете? Понимаете, там вот так. То есть, если гости отмажут, хорошо. Не отмажут, ну вот.
То есть вы боитесь, понимаете, того, что теперь фотографов будут массово проверять, есть ли у них лицензия на работу, платят ли они налоги?
Да, все вот к этому идет. Ну, мы, конечно, выкрутимся, но тем не менее, как-то все вот неприятно.
Ну, естественно, у тех операторов и фотографов, которые работают с ЗАГСами, у них все это есть, лицензии, и они платят какие-то налоги явно.
Естественно.
Да ничего у них нет, у них
тоже
просто нету. Была крыша в виде
ЗАГСа.
У них была крыша, да, в виде ЗАГСа, вот.
Какое именно вы отношение имеете к ЗАГСам?
Вот работает.
Нет, я понимаю, но
вы
кем?
Оператор?
Нет, я фотограф. У меня 12 лет стажа, и я сам по себе, но я просто сотрудничал с двумя ЗАГСами.
Скажите, пожалуйста, это же интересно. Вот если вы сотрудничали с ЗАГСом, возможно, у вас тогда была какая-то там фиксированная, не очень большая оплата. Сейчас, если вас заказывают сами молодожены, это все будет дороже. Фактически у вас,
конечно,
есть возможность...
Дороже. Ну, понимаете, девушки, я вам вообще хочу сказать страшное. Вот фотография, да, вообще художественная, если это не просто так вот сделать формально, то это продукт лакшери-класса, а вы как хотели.
Ну, если это лакшери-класс, тогда у вас должна быть лицензия.
Спасибо большое, да мы знаем, сколько вы берете.
Ну да, должна быть, но мы же не в Европах, вот у нас так пока, вот.
Спасибо.
Понятно, спасибо большое, да. А интересно, мне не успела спросить, вот фотографы в ЗАГСе, мне кажется, не заказывают, я такого не видела. Ну, то есть обычно, ну, оператор...
Тебе видней.
Не, мне не виднее. Я всего один раз выходила замуж, но не слышала, чтобы кто-то из знакомых просил фотографа. Потому что, понимаешь, это же только в ЗАГСе, а еще же ресторан, еще же прогулка, еще же там еще что-то такое. У всех по-разному.
Но с собой возить его просто.
Это правда, да. Здрасте. Алло.
Девочки, здравствуйте.
Доброе утро.
Фотографы в ЗАГСе – это самые бездарные фотографы. У меня дочка, она свадебный фотограф. Вот она за день берет 60 тысяч.
Да.
Так, у нее, так на расхват у нее там вот в интернете
расписано,
сайт,
да. Значит.
Да, да, расписано. В мае, она сейчас в Норвегии отдыхает. В мае она говорит, практически май, говорит, пустой. То есть ну, в мае никто маяться не хочет.
Как это?
Да, да, а так это, ну она целыми днями и ночами она сидит, обрабатывает, на 1000 снимков делает.
Да, да,
вот,
да.
Она
да.
там, значит, 100, по-моему, она распечатывает и 1000 там обрабатывает. Это очень тяжкий труд и творческий, во-первых.
Конечно, спасибо большое.
Да, если ты плохо фотографируешь, тебя никто не закажет.
Это понятно, да. Более того, и камера должна быть хорошая, качественная. 7-3-7-3-9. Люди очень искушенные. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, девушки, Борис Байк.
Да, здравствуйте.
Я на самом деле вижу плюс в том, что уже не будет вот этого шаблонной музыки в ЗАГС. Ну, понятно, что кросс все молодожены идут под марш Мендельсона. Но на выборы в прошлом году, июль месяц, расписывались, нам предложили 5 всего лишь музыкальных композиций на сопровождение.
Ну, а что, вам больше надо, что ли? Я не знаю, ну...
А с изыском хотели, небольшим изыском.
А что вы хотели изысканного
такого? А вот что, да-да-да, что вы хотели?
Изысканного? Ну, естественно, расписывались под Мильденсона, а выходили уже из ЗАГСа к гостям, которые встречали на выходе, уже под композицию AC/DC Thundertruck.
А, понятно. А, вот я так и подумала, что что-то роковое. Ну, подождите, вы хотите, чтобы музыканты исполнили AC/DC или как?
Или гости.
Или гости. Понимаете,
нет, это не
такое...
Нет, это музыканты.
Музыканты. Ну, это, понимаете, это вам надо заказывать, действительно, спасибо большое, какой-то бенд известный, рок-бенд.
Вообще, в принципе, да, если у вас какие-то такие
нетривиальные
запросы, действительно, то, конечно, вы должны привезти с собой или просто включить, опять же, в телефоне.
Разумеется, да, организация предоставляет какой-то стандартный набор, значит, там, вариантов, да, композиций, ну, самых популярных, вряд ли там будут изучать, готовиться. Хотя, может быть, если заранее просить, не знаю. 60 тысяч на фото за день. Зачем я инженером стал? Надо было курсы фотографа закончить и все, Руслан. Руслан, вот так очень многие рассуждают, и на самом деле очень многие закончили курсы фотографа, но...
А потом начнете всякими инструментами ретушировать там что-нибудь?
Конечно.
Жировые складки у невесты,
да,
подтушевывать?
Сердечки такие, знаешь, размытие вот это вот фиолетовое, еще что-то, какие-то масочки. Ну, прекрасно.
И кто-то нежно у нас писал, а будет невеста на ладошке, ну вот это.
Невеста на ладошке, да, это бы прекрасно.
В прошлом году за флешку с видео и фото просили 8 тысяч, пишет 34-й.
Ну, я не помню, слушайте, такого. Извини, просто телефон. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Революция онлайн. Ну, вот тут вижу несколько моментов. Первое, да, то, что убирают все от ЗАГСов. Отрывают денежный поток с ЗАГСом. То есть, потому что вот фотограф правильно сказал, они... А ЗАГСы их крышевали, там все делилось, пилилось, все было у всех хорошо. Ты приходишь, ну, мы в деревне женились, сейчас вы представляете, да, там, заказываешь
баян?
Красивую машину, с которой ты фоткаешься. Ой, баян. Баян – это застолье.
На свадьбу
баяном.
Это позже.
Да, там магнит мафан на плечо и пошел. Там все четко. Вот. А второе, значит, они вот это вот сейчас все оторвут. И мне кажется, они сами под себя это будут подминать, то есть они сейчас выбьют всех специалистов из ЗАГСов, соберут их в одну кучу, поднимут цены. Ну, потому что специалистов нет, я монополист, поднимаю ценовую планку, как захочу просто.
А каким образом, если у них, в принципе, не будет музыки? Вы же сами будете заказывать это все. На чем они будут зарабатывать?
Смотрите, ну, делается 3 агентства, делается 5 агентств, которые сначала демпят, сжирают всех и потом поднимают цены. Все классически.
Ох, какие у вас тут серьезные схемы, да.
Это серьезно, вы знаете, по-моему, мне кажется, что не молодожены, а люди, которые хотят пожениться, они выбирают фотографа в основном не в агентствах. Это редкий случай, когда люди решаются на услуги.
Понял.
Да, потому
понял,
это
вас,
очень дорого.
Поправочка небольшая, да, вот. Правильно, это очень дорого, значит, у нас появится очень много людей, которые сейчас будут снимать просто за за копеечку, да, там, за малую копеечку, скажем так. И, соответственно, это будет их разорять. Будет их разорять, то есть специалист не сможет. Специалист не может работать за воздух. Это надо тоже понимать. И он специалист, у него есть траты сопутствующие. Даже на просто походить, пощелкать, все равно тратишь деньги. Вот. И, соответственно, вот мне кажется, это все равно направлено на выбивание...
Ну, понятно.
На выбивание силы из ЗАГСа,
передел,
да.
Передел рынка?
Не передел рынка, я бы даже сказал. Это просто переупорядочение. То есть у нас будет там 5-6 крупных контор, Росгосзагс какой-нибудь, Росбрак.
А всем остальным вот запретят работать, не знаю, без какой-то, без аффилирования?
Не, но я могу пригласить друга, да, позвать его с собой, дать ему фотоаппарат, и пусть он меня фотографирует. И никто мне не скажет,
Никто ничего не скажет.
Другу моему нельзя фотографировать.
Это моя племянница, да,
если я хочу, чтобы все было красиво,
да, ну,
чтобы все как у людей,
да,
ну,
какие гарантии?
Не-не-не-не-не-не-не. Люди-то на... Как? Я приду к Клаве, скажу: Клава, ты сфотографировалась? Она говорит: да, вот тебе визиточка, замечательный мастер. Там, смотри, фирма, допустим, там, Рога и какой-то Корп. Звоню им, все замечательно, меня устраивает, я заказываю.
Ну, мы поняли. Простите, пожалуйста, ради бога, извините, просто мы уже, да, долго это обсуждаем. Мысль ясна. Не знаю, честно говоря, сомнительно, что смогут такой огромный
рынок. Мне кажется, что до свадьбы, до свадьбы, там многомесячные испытательные сроки у фотографов просто в соцсетях. Ты ковыряешься, ну, многие, по крайней мере, знакомы. Да. Ты в соцсетях ковыряешься, смотришь фотографии. Ой, у этой-то еще 10 каких-то некрасивых вылезло, да. А тут-то она что-то там не сделала. То есть вряд ли ты будешь делать это, правда, через агентство, и в этом смысле я с тобой абсолютно согласна, потому что, мне кажется, фотографов еще теперь вот так, в Инстаграме.
В Инстаграме, безусловно, на сайтах каких-то фотографов, в общем, этим всем активно пользуются. Более того, агентства, которые предлагают, ну, обычно какое-то... Ну, это не просто услуги фотографа, это какой-то комплекс услуг, и это все просто дико дорого. Потому что ты реально ничего не делаешь, ты просто платишь деньги агентству, они за тебя все выбирают.
Надо заставлять гостей, чтобы снимал каждый. Вообще каждый.
Да, так, а гости сами это делают.
Установить правило, что не в момент, когда ты там на свадьбе, в момент, собственно, бракосочетания, да, самого, ты не шампанское попиваешь. Кстати,
нет,
оно сейчас запрещено.
Гениально,
ты, Оля, вообще, в принципе, просто не выключаешь телефон.
Я поняла, GoPro. Просто себе на лоб GoPro, и все, и ты снимаешь все время, все ходишь, и
мне сейчас
руки свободны.
Даша, ты же подкинула идею всяким стартаперам тоже очередным. Они сейчас будут выпускать, знаешь, такая фото с GoPro. Сразу.
Да! Фото с GoPro,
вообще.
Бабочка, нет, не бабочка, а как это называется, бутоньерка с GoPro, значит, ленточка свидетеля с GoPro. Все.
Если сейчас все это появится на рынке, мы будем знать, что это мы подкинули идею.
Да, ладно, давай закончим эту нежную тему и перейдем к теме...
Не нежной.
Не нежной. А у нас есть отбивки, хотела я спросить.
Так мы выяснили, что она есть.
Есть, да. Но я просто нажал какую-то кнопку. В Киеве допустили наступление российской армии на Украину по Яндекс.Картам. По Яндекс.Пробке, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Карты. Это же в режиме онлайн получаемая информация о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины. И если надо планировать любое наступление, прорыв или какие-то другие действия, то лучше ситуации не придумаешь. Не нужны агентуры, разведчики, даже спутники не нужны, сказал руководитель службы по вопросам информбезопасности СНБО Валентин Петров.
Он Украин, мне нравится вообще, наверное, нужно к этому относиться серьезно, пытаться относиться серьезно, потому что это не абы кто говорит, это человек из службы нацбезопасности,
да,
и обороны говорит,
да,
украинской. Но я с трудом себе представляю, как это могло бы быть. Ну, то есть сидят, например, ну, поскольку он обвиняет в возможности такого нападения на Украину российской армии,
да,
я прям представляю, как сидит Шойгу и, значит, по Яндекс.Картам смотрит: не, вот здесь мы на Киев не пойдем, тут пробка, танки не пройдут. Вот сейчас подрассосется, тогда можно пускать уже.
Подрассчитать маршрут обхода в Яндекс.Навигатор.
Да, и сидит, соответственно, так, танкист тоже такой. Через 150 метров поверните налево. Это что вообще? Это как происходит?
Мне тоже не очень понятно. Мы хотели вас спросить, может быть, к этому стоит относиться действительно
серьезно? А мы вот тут хихоньки какие-то устраиваем. Может, действительно? А тогда почему Google Maps, пожалуйста?
Да и вообще есть навигаторы, которые ты загружаешь себе карты, и он работает офлайн. Но он, правда, пробки не показывает, соответственно. Но маршруты прекрасно строят, и никаких проблем. Ну, то есть, не то чтобы Яндекс.Карты здесь какие-то уникальные.
Google не показывает, маршруты объезда, но при этом, когда ты едешь по дороге, он тебе красненьким рисует.
Рисует. Танк Т-90, пробка. Нет, не слышал, Влад. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро, здравствуйте. Вы знаете, я вспоминаю сразу, как слышу такую новость. Есть такой комик, Руслан Белый, он выступает на таком-то, таком-то канале. Он об этом сказал еще 2 года тому назад. Он говорит, что вы в Сирии ищете террористов? Говорит, посмотрите Яндекс, Гугл пробки. Говорит, где пробка, туда и езжайте.
А, то есть это... Так на самом деле этого стоит бояться или нет? Ну, в смысле, украинцам, которые сейчас вводят санкции, запрещают ВКонтакте, Одноклассники, может быть, им Яндекс...
Да, понятное дело, что это борьба с ветряной мельницей. Зачем бояться? Это равносильно тому, что бояться электричества. Ну, мне понятно. Так кажется, мое мнение.
А мне интересно спросить, спасибо большое, спросить вообще у слушателей, если такие заявления делают в СНБО Украины, надо ли нам думать о том, что представление... Ведение всяческих боевых действий у Киева очень странные.
Ну да, складываются по каким-то очень интересным признакам. Мы не успеем спросить, потому что мы должны посмотреть Яндекс.Пробки, Яндекс.Карты в рубрике «В движении». Сказать,
где могут проехать танки,
да,
расскажи нам.
Сейчас 7 баллов, и совершенно точно они не смогут проехать по Якиманке и Кремлевской набережной, потому что там бордовая пробка. Очень плохие бульвары, просто чудовищные. И да, Москворецкая набережная бордовая. И Садовое кольцо. Ну нет, оно не сомкнулось, но оно почти все красное, такое чудовищное. 8.30 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Подъем.
Девять часов 5 минут, 18 число, четверг, в студии Ольга Данилевич
и Дарья Кнорре.
Это программа «Подъем». Всем доброе утро. Мы продолжаем, мы теперь уже на такие действительно серьезные темы начинаем говорить. В России хотят вести сбор за использование иностранных названий, товарных знаков на иностранном языке и с латинскими буквами. Такой законопроект 18 мая рассмотрит Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательности. Необходимость введения сборов автора законопроекта, а это группа депутатов Госдумы, аргументирует тем, что на российском рынке присутствует заметное количество товарных брендов, наименований компаний рекламной продукции, где используются иностранные слова либо буквы латинского шрифта, при этом сами компании, производители товаров и услуг, имеют российское происхождение. Мол, нечего тут выпендриваться, называться...
Ну и вообще...
Компании Borg, например, да? Это же российский бренд. Ну, техники бытовой. Да. Называйтесь уже, пишитесь по-русски B-O-R-K. Все нормально и понятно.
Ну, на самом деле, когда гуляешь по каким-нибудь пешеходным улицам Москвы, ты, там же все время какие-то не русские. Тебя вот это
нет,
как-то расстраивает,
нет, я сразу скажу,
цепляет
я...
вообще? Что-то
не,
тебе...
не оскорбляет мои чувства.
Чувство патриота.
Все, да, чувство патриота совершенно не оскорбляет. Подобная практика, по мнению разработчиков законопроекта, формирует ложные предпосылки для восприятия такого товара и самих компаний, как иностранных. Это правда. Действительно, многие обманывались, думая, что они покупают, например, ну, какую-то бытовую технику какой-то компании с латинским названием, потом выяснялось, что это российский привозить. Причем, знаешь, что самое смешное, что это, допустим, ты купила чайник, и он хороший, и он замечательный.
Но
чайник.
Он не немецкий.
Но когда ты узнала, что это российский бренд под немецким названием условно, тебя это так расстраивает, ты начинаешь писать в отзывах Яндекс.Маркет какой-нибудь, что какой ужас, как могло такое случиться, вы обманываете людей. И причем чайник работает уже лет 10-15, тебя все это еще возмущает.
А ты все 15 лет пишешь какие-то там злобные комментарии.
Но на самом деле, для чего это делается, как я понимаю? Ну, во-первых, естественно, это маркетинговый ход, это понятно, чтобы подкупить российского покупателя, который хочет немецкое качество, швейцарское производство или что-то такое, но это же еще и возможность выхода на какие-то зарубежные рынки, то есть, как бы, вдруг так пойдет хорошо дело, что
наши чайники начнут в Германии продавать.
Да.
Ты сейчас не задергалась у тебя в глаз самой, скажи.
А почему нет? Ой, мы забыли сказать, действительно, Сергей Доренко в командировке. Завтра его тоже не будет, он будет в понедельник. Не переживайте, все хорошо. Он оставил нас с Олей.
Что говорят авторы этой инициативы? Нужно же какое-то наказание придумать. Так вот, наказание будет некий сбор, специальный сбор, которым якобы ограничат практику применения иноязычных наименований. Размеры платежа предлагают определять, исходя из величины выручки, полученной от продажи товаров и услуг, в названии которых есть латиницы или иностранные слова. Надо сказать, что Счетная палата уже сказала, что это не самый удачный законопроект, потому что там сомневаются, что такие методы помогут ограничить практику использования иностранных слов, поэтому законопроект там не поддерживают Счетной палате. Сегодня, тем не менее, будут инициативу рассматривать в Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Как вы относитесь к иностранным словам, которые пестрят на улице, когда вы проходите какие-то магазины?
И более того, вот нам сразу же напоминают, что слово «патриот» на кузове автомобиля соответствующего...
Латиницей написано,
написано, да. Латиницей. И это сколько... Карло Пазолини, это тоже русский бренд, да, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925-48-948, это СМС-портал, говорит МСК-бот, Телеграм, говорит МСК... Также Твиттер, мы вас там и читаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, что отношусь к законопроекту такому отрицательно, потому что, представьте себе, если бы китайских производителей заставили выпускать на рынок, в том числе международные товары, исключительно с иероглифами. Их бы, наверное, вообще никто не покупал.
У них, знаете ли, и экспорт побольше нашего.
Смотрите, вот я недавно пошел в магазин за новым велосипедом. Пришел я, честно говоря, за велосипедом Мерида там, или Харода, за иностранным. Mm-hmm. Ушел в итоге с велосипедом российского производства, причем меня убедил продавец в том, что его стоит приобрести. Я выразил весь возможный скепсис, спросил, не вытащит ли он из единого куска чугуна, и российское производство это что, красят в России китайское? Он сказал, нет, выпускают алюминиевые рамы отличного качества в Перми, и велосипед очень достойный. Называется велосипед латиницей, mm-hmm. да? Я mm-hmm. не знаю, можно у вас упомянуть бренд или нет?
Да можно, ладно.
Велосипед формат. Он на полкилограмма легче велосипеда Мерида, за ту же цену гораздо лучше оснащен, и я ушел не то что с удовольствием, а с гордостью, потому что я поддержал отечественного производителя, одновременно приобрел достойную вещь.
Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, это у вас вчера вы его купили, или когда вы купили?
На прошлой неделе.
За неделю эксплуатации что-то выявилось, какие-то проблемы, может быть?
Да, велосипед просто великолепен. Вы знаете, учитывая, что рама того же качества чуть-чуть легче, чем иностранная меридовская, и она дешевле стоит, за этот счет он оснащен более здорово, чем велосипед иномарка, да, mm-hmm. там оборудование на ступенечку лучше, То есть только положительные впечатления.
Понятно, спасибо большое, спасибо. Во-первых, в Китае все-таки в основном работают, собственно говоря, там европейские, американские бренды, которые там просто, у них
отшиваются,
там производство, например. Да, и поэтому, конечно, они называются латиницей, это понятно. Если Борг будет написано по-русски, то бренд себя зарекомендовал, и ничего для меня не изменится. Работать с этим оборудованием не перестану, шеф-комендор нам пишет. Борг, понятно, вы его уже знаете. А если какой-то сейчас, стартап, не стартапер,
новый какой-то
бренд захочет себя зарекомендовать на рынке и будет называться какой-нибудь, Бырк, Бёрк.
Давай какое-то русское слово тогда уж, зачем? Если мы про чайники говорим, какой-нибудь носик, например.
Носик.
Почему бы нет, в конце концов. Так, Алан пишет, ведь цены вырастут. Почему они должны вырасти? Mm-hmm. Потому что для того, чтобы сменить название, придется
потратиться,
да, на дизайнера, который будет переписывать буквы.
Ты задала вопрос, как-то мы от него ушли. Вас задевает то, что российские компании называют себя латинскими буквами? Вас раздражает, задевает ваши патриотические чувства? Вы бы хотели, чтобы российские производители называли себя, да, славян, какие-то конфеты,
да, да,
есть,
да,
знаешь, сейчас... это вот там славянушка или
как-то. Мне кажется, мы сейчас пошли просто, да, в коммунарку там, и это коммунарка, это уже вообще другая страна. Но неважно, я к тому, что мы сейчас что-то по сладостям пошли. Мы же и про бытовую технику.
Да.
Какие названия русские можете вы тогда предложить в качестве альтернативы?
Да, да, 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, девушка, меня зовут Евгений.
Доброе утро.
Постоянно слушаю. Мои патриотические чувства радуют два момента. Это удешевление кредитов и повышение зарплат, а не какие-то там латинские названия фирм, которые, в общем-то, абсолютно никак ни на что не влияют. Извините, просто я за рулем, немножко дорога неровная. Вот. Удешевление кредитов, повышение зарплат. Вот это будет реально стимулировать все патриотические чувства в обществе.
Понятно, принято. Спасибо большое. Самовар предлагают назвать. Действительно, это напрашивалось. Какой-нибудь бренд чайника. 7373...
Руспар.
Да. Руспар. Здрасте. Алло.
Девушки, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, честно, вы знаете, абсолютно тоже действительно не затрагивает наименование, но вот если, допустим, знаю, да, что марка условно выпускается в Киржаче, ну вот у меня там дача просто, с удовольствием буду покупать. Ну, не знаю, если можно назвать, давайте назову.
Назовите.
Действительно, в Киржаче выпускается, не знал, Вико. Там и вот бытовая техника, и чайники тоже в том числе.
Вы думаете, у этого бренда есть будущее, такое большое будущее по-настоящему?
Ну, если я не ошибусь, понимаете, не сколько будущее, сколько внутреннее потребление, и, соответственно, на каждый товар есть свой покупатель.
Я вас поняла. То есть, ну, есть бренды, которые просто изначально не ориентируются на внутреннего потребителя, например, ну, или там потребителя этого региона, и им не нужно выпендриваться, действительно, что-то придумывать. Они называются какие-нибудь там, не знаю, Киржач там условно, да, и знают, что их будут знать, их будут брать местные, не местные, в общем, там, и так далее. Они не рвутся куда-то за рубеж.
Мне кажется, у нас, что касается, например, продуктов питания, все равно в основном русские названия, по-моему.
Продукты питания?
Я сейчас пытаюсь вывески в магазине,
кстати,
вспомнить,
да.
И что-то как-то мне идет в основном какие-то русские. Это же в основном использование латиницы и всего остального. Это название, не знаю, магазинов одежды,
да,
бытовой техники. Да. Это что еще?
Косметика. Косметика, чего?
Я сейчас пытаюсь вспомнить русскую косметику с латинскими названиями. Ну-ка, напомни мне.
Действительно,
бабушка Агафья?
Есть ли русская косметика? Ну, подожди, какой-то там... А, нет,
черный
жемчуг по-русски, действительно, чистая линия, все рука. А, вот так-то. 7373948, да, здравствуйте.
Фаберлик вот нам.
Фаберлик, да, спасибо. Алло.
Алло, доброе утро, девушки.
Доброе утро.
Ну, я знаю, конечно, лучше нашей кириллицы означать, потому что нас-то на внешний рынок не особенно пускают. Поэтому нам нужно своих производителей на нашем родном языке, славянском. Вот. И поэтому я хочу сказать, что наши товары очень хороши. Если мы будем работать на внутренний рынок хотя бы, у нас хоть что-то начнет работать. У нас прекрасные изделия есть, очень много. И я считаю, что вот эти, как же, названия на латинице и прочее там, на английском языке, это только на внешний рынок, если надо, там бренд. А так раньше у нас было, помните, знак качества наш, советский, и все было ясно. Тут да, уже все. Качество,
вы понимаете? Вы поймите, это же уже все в прошлом. Советское качество, советский знак, ГОСТ,
нет, вот это все.
Можно, девушки, можно возродить. Почему? Почему?
Не,
потому что нашим на кириллице,
нет,
наше российское производство.
Мы вас поняли, да, а? Спасибо, да, 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 принимается. Мариан пишет, натура сибирика, напоминает. Сибирия тоже, грин-мама русская. А, так,
пошли, женщины!
Эстель. Эстель русская. А, да, точно, Эстель русская, это правда. Фаберлик, да, вспоминали. Лада тоже на латинскими буквами пишется. А, может быть, действительно назвать ее уже по-русски.
По-русски,
Ладой.
Красивый такой.
Завитушечкой.
Да, да, да.
Я
уже представила себе прям на... Как называется эта часть машины впереди? Скажи мне, автомобилист, я забыла это слово.
На капоте.
Капот,
на
вот.
Капоте.
На
можно?
Капоте. Вот.
Или где? На бампере? Нет, не на бампере же пишут, а сзади, наоборот, на багажнике.
На багажнике.
Да.
Ну, пусть будет впереди. А Нива, нет, Нива тоже...
Нива уже не наша, поэтому все. 7373948, да, здравствуйте. Еще один звонок примем и расширим тему. Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
По поводу патриотических чувств хотел бы сказать, что, во-первых, мои истинные патриотические чувства задевает тот факт, что мне пытаются навязать псевдопатриотические чувства.
Так.
И второй момент насчет экспорта. Ну, не невозможно в Европу продать какое-то изделие, которое кириллицей называется «самовар». Это просто unreal.
А вы знаете хоть какой-нибудь бренд, может быть, у вас есть, вот вы видели за рубежом, за границей, какой-нибудь наш русский бренд латинскими буквами, который там продается? Это вообще работает?
Ну, нет, ну, специальных исследований я на такую тему не делал, случайно внимания не обращал, но я хочу сказать, что к экспорту нужно стремиться, и это давно экономический факт, что успешная экономически развитая страна, она примерно пополам импортирует и экспортирует.
Ну,
поэтому
да.
Ну, нам нужно стремиться к этому, мы же не можем сказать, как вот предыдущий слушатель, типа... Если у нас не получилось, так давайте забьем и производить будем только на внутренний рынок. Но мы тогда как бы забьем себе и умрем.
Ну, мы, да, это понятно. Видите, у всех разные мнения. Кто-то считает, что нужно замкнуться и работать на себя, и тут как-то внутри вариться. А кто-то считает, что надо покорять мир.
А слушатели, между тем, нам отвечают на твой вопрос, какие бренды продаются за рубежом. Но это не кириллица, это латиница, столичная. То есть Андрей Ельников пишет нам.
А вот, кстати говоря, Валентин Иванов пишет, что «Маша и Медведь» — успешные российские мультик, да, ну, и бренд тоже, наверное, успешно показывается, продается.
Интересно, он там как называется?
Я думаю, что Маша...
Маша and Bear?
Нет, Маша and Медведь, я думаю. И мы расширяем немножко тему. Мединский предложил ввести разную цену билетов на российские и иностранные фильмы. Одно из мер поддержки российского кино может стать регулирование цен на билеты. Представьте себе, что американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут стоять рядом и стоить одинаковую сумму. Сейчас билет на голливудские отечественные фильмы стоит одну и ту же сумму – 230 рублей. Да неужели? У нас нет однозначной конкуренции с Голливудом, признает министр культуры. Для защиты российского кино от неравной конкуренции, подчеркнул Мединский, следует законодательно ввести протекционистские меры. Протекционистские меры – это...
Дорогой Владимир Мединский,
да.
Для того, чтобы все стоило одинаково и у нас была какая-то однозначная конкуренция, надо в России снимать много хорошего кино.
Да, просто кино надо снимать. И, в принципе, это во-первых. А во-вторых, что-то я не помню про одинаковую цену на все билеты. Все по-разному стоят, насколько я
еще знаю. Ну, это от сеансов зависит, да. От кинотеатра зависит.
Да, да,
поэтому
от много.
Сравнивать...
Нет, ну, так сказать, мне кажется, 230 рублей стоило, я такого не видела.
Что?
Ну, вот он называет сумму 230 рублей.
Да, ты не видела таких?
Нет, я видела, просто это зависит... Ну, правда, это зависит от сеанса, от каких-то других факторов.
Есть и подешевле, если с утра пойти.
Конечно.
В будни будет гораздо дешевле.
Конечно.
У нас... Сейчас я потеряла уже. А, это он так сказал, что наше кино хуже. Хармик, да? Правильно я произношу ваше имя в сообщении в Телеграм? Он сказал дословно, у нас нет однозначной конкуренции с Голливудом. Давайте, я не возьмусь интерпретировать слова Мединского, вот вам прям цитата, а вы ее воспринимаете, как вам будет угодно.
Ну и у нас вопрос, естественно, сразу же. Вы, если российский билет на российское кино будет стоить, например, условно 100 рублей, ну, меньше уже это, наверное, тогда не окупится ничего. Ну, 100 рублей, вот условно. Вы пойдете на российское кино, на сеанс? Или, например, будет какая-то премьера голливудского кино, она будет стоить 500 рублей, а наша будет стоить 100. Вы реально выберете сеанс за 100 рублей, потому что он стоит 100 рублей, и не посмотрите фильм, который вы хотели посмотреть? 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Еще раз доброе утро. У вас прям сегодня темы такие, что я вот не могу не позвонить.
Мы старались.
Слушайте, я вот абсолютно не понимаю. Это вот примерно как предыдущая тема про название.
Да.
Вот этот господин, который заявляет нам пример про иностранные автомобили, которые, представьте, они бы стоили столько же. Но вот я не очень понимаю, это на самом деле человек недалекий, или он за недалеких держит наш вообще народ?
Возможно, толкование. Мы не знаем. Это можно по-разному растолковывать.
Кошмар. Ну, просто, знаете, такие, мне кажется, такие топорные методы поддержания какой-то... Не то, что не поддержания конкуренции, а протекционизма такого идиотского. ну, просто нет комментариев.
Но я вас поняла. Вы чувствуете, вам кажется, что вас принимают за идиота. Я вас поняла. Этого,
ну, да, мягко говоря.
До этого.
77-я Ольга пишет, 100 рублей не жалко встать и уйти, если фильм плохой. Так что да, согласна, 100 рублей заплатить.
А, ну, то есть вы попробуете все-таки сходить на российское кино и так... Ну, например, если бы «Викинг» стоил 100 рублей. Которые так
расхваливали, ну и ругали параллельно, надо сказать, тоже.
Конечно.
Данила пишет, я даже за 500 на наши не пойду. Одно время первых чего стоит лучше, чем тупой «Форсаж».
Ну, это, кстати говоря, предубеждение. Ну, это, вы прям вот ни на один российский фильм не пойдете, потому что он русский. Ну, все-таки мы, когда смотрим афишу, да, мы же смотрим отзывы какие-то, не знаю, там, краткое содержание, сюжет, о чем, про что, там, как критики оценивают.
Главное, трейлеры не смотрите, потому что потом можно не идти в кино.
Трейлеры часто, да, исчерпывающие дают информацию про то, что там будет. 7373948, и все-таки мы хотим вас спросить, вы пойдете на
Добрый день.
Да.
Вы знаете, дело в том, что я забавно вообще все это слушать. Мы сами своими кривыми лапами, ручонками, и такими убогими мозгами делаем то, что мы делаем, но потом купить нам надо непременно иностранное. Понимаете, ну мы сами такие криворукие, ну и кривомозглые.
Понятно. 7373948. Юрий Николаевич восхитительный. Эксперт по всем вопросам.
Поддержу Мединского, если он поддержит мою, то есть японскую инициативу, а именно обложить налогом гастарбайтеров при увлечении, чтобы они здесь не демпинговали и не развращали российских работодателей.
Но про кино скажите, пойдете на кино, которое будет стоить 100 рублей? Юрий Николаевич.
Пойду, если будет поддержана моя инициатива.
Понятно, все, вы шантажируете.
Спасибо, у нас очень много почему-то сообщений, что даже бесплатно не пойдут люди вот на фильмы российского производства. Почему у вас такие предупреждения? Вы ни разу не попадали на хорошие фильмы?
Российские. Ну, они есть, но правда, даже не советские, а российские.
Правда,
фильмы...
да, тоже, я тоже согласна. Но мне кажется, нам нужно заводить, правда, голосование.
Давай, да, действительно.
Только сейчас во мне борются две идеи. Голосование заводить, потому в принципе, пойдут ли на российские фильмы, или заводить голосование по стоимости определенной.
Давай по стоимости. Все-таки тема
давай,
у нас
хорошо,
такая. Мединский задал нам эту тему. Итак, мы начинаем голосование. 134-21-35. Да, я пойду на российское кино, если оно будет стоить условно 100 рублей. Ну, в общем, меньше, чем...
чем обычно.
Обычно, да, голливудский фильм какой-то. 134-21-36. Нет, для меня никакой разницы нет, сколько бы ни стоило российское кино. Я никогда не пойду, не куплю билет, боже упаси.
Давай три варианта тогда.
О, по-честному, ну, я уже было. Запустила. Черт возьми.
Что ты за человек? Ну, а третий просто, в принципе, пойдет на любой хороший фильм. Неважно стоимость, неважно.
Ну что делать? Ты посмотри, у нас уже нет, у нас очень мощное голосование.
Все,
прям, ладно. Прям пошло. 134-21-35. Не будем давать третьих вариантов, только два. 134-21-35, да, и, конечно, я пойду на российское кино. Меня это простимулирует. Купить билет на российский фильм русского производства, наш отечественный. Я патриот. И это здорово, что так буду стимулировать наш кинематограф. 134-21-35. Нет, для меня разницы никакой нет. Я иду на кино... если оно хорошее.
А, вот.
Вот так вот.
Давай.
Поэтому, если даже если будет стоить 50 рублей плохое русское кино, я не пойду. 134-21-35, да, меня это простимулирует. Если что, просто встану и уйду, и ничего страшного, но попробовать стоит. 134-21-36, нет, ни за что. Для меня это не показатель. Сколько бы ни стоил билет, я не пойду на российское кино. Или вообще просто на плохое кино. 134-21-35, да, это классная идея. Мединский молодец, давно пора. 100 рублей за билет на любое российское кино, будь то «Викинг», растиражированный, да, там какой-то мой, будь то «Матильда», которая тоже теперь...
Которая еще не вышла.
Которая еще не вышла, сложно. Но уже все, не читал, но осуждаю. А 134-21-36...
Странок бедный, он сейчас где-то прям вот весь переворачивался.
Да, несчастный, конечно. Итак, вы голосуйте, а мы вас послушаем, еще примем несколько звонков. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Егор звонит из Москвы. Вы знаете, хочу сказать, что Главный интерес вызывает вопрос, а за чей счет банкет в этом случае? Потому что, когда я хожу на российские фильмы, а я на них хожу иногда, ну, я редко бываю в кино, но хожу с удовольствием, если фильм хороший по отзывам и, в общем, жалею, то билет стоит примерно столько же, сколько на фильмы иностранные.
Да.
Каким образом можно сделать билет дешевле? Я, как налогоплательщик, доплачу кинопроизводителю. Это первый вариант. И прокатчик, или прокатчик за мой счет, как посетителя, доплатит какой-то дополнительный сбор за прокат фильма иностранного. То есть в любом случае, как бы, за счет чего мы сделаем фильмы дешевле?
За счет того, что, возможно, сделаем дороже иностранные фильмы, как вариант. Ну, это я предполагаю, это не то, что так действительно прописано в инициативе Мединского. Нет такого. У нас просят слушатели назвать за последнее время три хороших российских фильма. Легко.
Давай.
Левиафан, которого осуждали.
Осуждали. Вот Шеф-Помидор говорит, что он и 1000 рублей бы заплатил за этот фильм и посмотрел бы. Посмотреть его стоит. Можно по-разному к нему относиться.
Да, посмотреть его стоит. Мне нравится больше другой фильм Звягинцева, но это... По мне, в общем, неплохое кино. Мне нравится Рай Кончаловского.
Я не посмотрела еще пока.
Он прям хорош. Но
Остров Лунгина.
Остров Лунгина, но это не за последние.
Это российское кино. Давай просто возьмем с 90-х. Вообще просто можно перечислять бесконечно.
Если с 90-х мы сейчас начнем, да, Брат 2,
Жмурки, да.
Жмурки, наверное.
Тоже вкусовщина, но хороший, по-моему, фильм. «Битва за Севастополь» 89-й называют. «Монах и бес» хороший фильм. Кстати говоря, еще у этого... Ты, боже мой, брат, кто снял, боже мой, все. Ну, как можно забыть?
Сейчас, я даже забыла.
«Груз-200», напишите, ну... Вы же все... Да какой Бекмамбетов, умоляю вас. Не Бодров, нет, он снимался. Балабанов, спасибо,
да,
есть.
Спасибо.
Да, у Балабанова еще есть фильм по мотивам Булгакова «Морфий». Тоже очень сильный фильм. Там, по-моему, Ингеборги Дубкунайте играла. Очень неплохой. «28 панфиловцев» все вспоминают, всем понравилось. «Адмирал» тоже
хороший.
Хороший, да. Считается, да, фильм. Многие уважают, хорошо. «Быстро в движении» скажу, что по-прежнему... нет, 6 баллов. Но по-прежнему все такое красноватое, а местами бордовое. Бордовая «Якиманка», это понятно. Бордовая, что это? Что ты? Николаимская улица, в центр тоже бордовая, плохая. И...
Итоги голосования мы после новостей уже подведем.
Да. 9:35, мы продолжаем. Ольга Данилевич в студии.
Дарья Кноре, доброе утро.
Данилевич со мной.
Выучила. Привет.
Да. Где Даренко? Или, например, 400-й пишет, проснулся. Где Даренко? Сергей Даренко в командировке. Завтра он тоже в командировке. Будет в понедельник. Нас с Олей оставил тут на посту.
Итоги голосования мы обещали подвести.
Да.
И напомнить вообще само голосование, которое запускали.
А мы говорили про то, что Мединский предложил ввести разную цену билетов на российские иностранные фильмы. А именно на российские билеты делать пониженную, делать низкие цены. Примерно там, если 230 рублей стоит обычный билет. Там,
мы предположили.
Что где-то примерно 100 рублей. И запустили голосование, простимулирует ли вас такая ценовая политика, и 38% сказали «да, мы купим билет на российское кино, если билет будет стоить дешевле, чем обычно». 62% сказали «нет, мы не поведемся на это никогда».
Не поведетесь, не поведетесь.
И не надо, никто и не заставляет. Хорошие фильмы из неназванных: «Архипелаг», «Страна 03», «Птица», «Любовь». «Любовь и Сакс», это Светлана нам пишет. Потом кто-то еще вспоминал, а как же Звягинцев, Серебренников, Лунгин, Воропаев? Многих вспоминали из них.
Вспоминали уже, да.
«Бумер» кто-то вспоминает, да. «Рынок реформы» приватизации, это что-то вам про другое рассказывать. Мы, наверное, все-таки сменим тему, да?
Да. Меняем мы тему на «Единую Россию», которая разрабатывает план против молодежных митингов. Вчера члены Бюро Высшего Совета «Единой России» обсудили, позавчера, обсудили, как не допустить использования молодежи в качестве движущей силы протестных явлений.
Это цитата прям.
Да. «Неформальные клубы в студенческой среде могут получить финансовую поддержку. Популярные блогеры и ведущие YouTube-каналов будут приглашены на слушание в Госдуму». Между тем, социологи Высшей школы экономики обнаружили, что студенты не доверяют политикам и относятся к власти без страха.
Вот так, да.
Как будут бороться с... будут ли бороться или будут взаимодействовать? На самом деле, бороться вообще неправильное слово в данном случае. Надо придумывать, как... взаимодействовать, как привлекать, как увлекать молодежь. Хотя, если мы говорим о, да, если мы говорим о действительно серьезных каких-то серьезных блогерах, это уже это смешное словосочетание, но если мы говорим популярных блогерах, да, то мне кажется, что это в основном уже чуть постарше люди. Это уже не 13 лет. Хотя есть, конечно, и такие.
Да, но, как известно, вот прошли митинги, там 26 марта часто вспоминают, где было очень много школьников, молодежи, и после этого, вот, как мы понимаем, власть задумались над тем, как пресечь вот это привлечение школьников и молодежи через те же самые блоги. И здесь, скорее всего, имеются в виду блогеры, которые призывают к этим митингам, да, будем говорить так. И тоже непонятно, каким образом будет сформирована вот эта борьба. Пока что было сделано, да, этого несколько лекций в школах, мы помним, такие достаточно смешные, немножко неловкие.
Некоторые мы слушали.
Да-да-да, выступления педагогов, которые говорят про то, что ну как же так, вы же патриоты, ну и так это очень образно. И вот вышла песня и клип певица Вокс, да. Ну, это было там уже Алиса Вокс, да, дня три назад, тоже обсуждали и слушали, которые так с иронией относятся к школьникам, которые высказываются протестно, которые пытаются разбираться в политике, высказываться на эту тему. А что сейчас будет сделано, мы не очень понимаем и хотим это с вами обсудить. Есть ли смысл вообще бороться с протестными... с молодежными митингами, не возникнет ли обратной реакции, когда запрещают, а известно, что когда детям что-то запрещают, им хочется
еще больше,
это вообще всем людям, но детям в особенности.
Очень надо сказать, что вообще вот эту историю с тем, что надо как-то работать с детьми, с подростками, все это время высказывают, мне кажется, все вообще, все, кому не лень. И Анна Кузнецова, детский омбудсман, тоже говорила, что нужно как-то заниматься с детьми определенными делами, увлекающими их, чтобы они вместо хождения на митинги, там, не знаю...
Пошли на субботник.
Например.
Конечно.
Как вариант, конечно.
Естественно.
Это же так же увлекательно.
А я считаю, что манипуляция детским сознанием недопустимо, говорит Кузнецова. А вообще манипуляции сознанием человеческим она считает допустимым? Мне не очень понятно. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир, доброе утро.
Но мне кажется, эта вся инициатива опять приведет просто к распилу денег на эту всю молодежную политику. Вот мы видим на примере вот этой вот певицы из Ленинграда бывшей.
Да, Алиса вот Вокс.
Да. Вот она недавно клипец сняла, сразу видно заказуха, пишет, что 2 миллиона ей заплатили за это дело.
Рублей.
Да, рублей.
Вы думаете, это много?
Ну, это нормально, если сейчас сотню вот таких певичек найдут, и они начнут вот клепать вот эти песенки за наш счет-то, в принципе, за бюджетный. Это, мне кажется, будет обратный эффект, наоборот, потому что... Вот сейчас эту девочку забили за эту песню, она там ушла в подполье, не дает интервью, и всем понятно, что это все...
3 дня прошло, ну перестаньте, понятно, ну что тут уже ушла в подполье?
Вряд ли.
Не дает интервью.
Вряд ли. Руслан пишет, если подростков называть «малыш», это лучший способ не быть услышанным ими. Мне тоже так кажется. Да. Воровать в правительстве его, что недопустимо. Это на пенсионеров денег нет, пусть держится, пока власть кормит блогеров и бездарных певичек, пишет Юрий. Вы намекаете на Алису Вокс? Да нет, она почему? Она очень талантливая. 7373948, ну как исполнительница. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Вадим из Подмосковья. Знаете, я смотрю второй раз кино. Я когда был совсем молодой, я помню неформальное объединение молодежь что-то там протестовала. Но на самом деле, я когда стал изучать это явление, чуть вырос, оказалось, что просто старое поколение, не способно беседовать со своими детьми, со своей молодежью. Об этом еще писал Фрэнк Заппа, знаменитый Фрэнк Заппа, который мог быть выдвинут даже президентом США. Он гневно разоблачал вот эту вот неспособность старшего поколения беседовать со своими детьми, с молодежью. Это привело потом к событиям, которые вы знаете, в литературе описаны. Так что надо говорить с молодежью, но если вы не можете с ней говорить, отойдите в сторону.
Но все уже признали, спасибо, что пока не очень получается найти общий язык, и ровно поэтому начинаются какие-то, мне разрабатываться...
Кажется, что тут гневаться? Мне кажется, это проблема вообще отцов и детей, она всю жизнь существовала в любом, в любой эпохе, любое поколение не понимает предыдущее поколение, предыдущее не покупает, не принимает будущее поколение. Это нормально, и ну, тут вопрос, что значит отойдите, если вы не можете говорить? Но, может быть, все-таки я вот на месте власти не стала бы упускать этот момент.
Пыталась бы до последнего.
Ну, наверное,
как-то
да.
Как-то научиться разговаривать.
А судя по всему, они испугались, потому что очень много откликов после одного всего лишь митинга, да, где участвовали школьники и подростки. 7373948, мы продолжаем говорить про молодежь. Здравствуйте, это поможет как-то?
Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Мы вас слушаем.
Ну, по поводу разговора с молодежью. Я вот года два назад собрался с семьей в кино сходить, и передо мной стояли мальчишки от 10 до 12 лет, человек 5, наверное.
Так.
И они обсуждали, на какой фильм пойти. Там шло много американских боевиков, один говорит, пойдем на «Легенду номер 17». Uh-huh. Он говорит, а я смотрел. Он говорит, да я смотрел. Другие говорят, да я смотрел. Пойдем еще раз. Пойдем. Uh-huh. Вот это разговор с молодежью. Качественное кино. То есть... ребят это заинтересовало, и я не понимаю разговоров тогда отечественное кино, импортное. Если импортная фигня, я рядом стоит отечественное хорошее кино, я пойду на отечественное.
Вы решили продолжить предыдущую нашу тему.
Вы так умело перетекли из этой темы в предыдущую. Мы вас поняли, да, то есть с молодежью надо разговаривать через, там, не знаю, литературу, то, что... кино, там, не знаю, как, ну...
Надо еще привлечь молодежь, конечно, чтобы она захотела пойти на это кино, захотела почитать эти книги. Ну, что пока предлагаются... представителями властей, говорят, что нужно расширить банк студенческих стажировок для всероссийского охвата студентов.
О, так.
Надо подумать о принятии госпрограммы по молодежной политике и больше взаимодействовать с молодежью. Ну, больше взаимодействовать
звучит
с молодежью, это вообще...
очень не... круто.
Про стажировки
вопрос,
очень круто.
Вопрос,
но стажировки что-то... для студентов – это не школьники. Ну, как бы, это уже другой немножко возраст, который, на самом деле, очень сильно отличается. Если мы говорим о студентах и школьниках, это прям пропасть.
Я согласна, но согласись, больше все-таки таких политически активных людей среди именно студентов. Да,
ну, как-то, да, но мы-то делали акцент, когда все эти протестные митинги были, на том, что были именно школьники, там, не столько студентов.
Это не мы делали акцент.
Все делали акцент.
Да, делали акцент те, кто пытался с этим как-то бороться. Потому что... В студенческой среде, где уже более либеральные, да, подходы к учащимся, там достаточно сложно разговаривать с детьми, да, с учащимися и проводить какие-то такие лекции. Просто встанет, уйдет с пары, и все. А школьник, тут его можно заставить прийти на урок, понимаешь?
Да, ну, я продолжаю свою тему, прости. Если со студентами все понятно, потому что протестные движения, они как раз обычно в студенческой среде и назревают.
Конечно,
обычно.
Конечно.
А школьники, это была какая-то новость. Такая для протестных движений.
Да.
И именно поэтому нужно больше внимания сейчас обращать на то, что школьники раз приходят, значит, с ними нужно разговаривать. А что мы сейчас вот про стажировки? Это что? Как это поможет?
В школе тоже бывают... Ну, у нас в школе не было никогда такого, но я слышала, что были там какие-то летом поездки, знаешь...
Из Химок в Капотню ребенка перевезти? Стажировки или как?
Нет, ну, типа там съездить в Англию на месяц, учить язык. Но я себе с трудом себе представляю, что... там, не знаю, правительство Москвы, пусть даже, да, там, столица, оплатит школьникам такие поездки дорогостоящие. 7373948, о каких стажировках мы можем говорить, когда говорим про увлеченность школьников, там, не знаю, чем бы то ни было. Да, здравствуйте, алло.
Доброе утро, это Староторг на Ларгусе.
Здрасте.
Я вот что хочу сказать. Сейчас звонят старшее поколение. Они говорят свою точку зрения. Я как помоложе, мне 29-30. Я хочу сказать, что у школьников, у школоты, как они это любят, как мы это любим говорить.
Вы, они так как раз не любят.
Абсолютно. У них нету ничего святого. У них этот хэштег «Я вашу маму», это у них вообще вот на раз-два через слово пролетает.
Подождите.
Их надо чем-то заинтересовать таким... вот что у них пойдет. Да, их пускай тогда хотя бы затягивают, чтобы у них не было времени ходить по всяким митингам и по всему остальному. У нас это просто не развивается. Вот в чем проблемка.
В смысле? У нас Pokemon Go очень даже развивался.
Меня сейчас Таратурка очень удивил, потому что мне казалось, как раз дети абсолютно вовлечены в компьютерные игры, чуть более чем. И меня это как раз удивило, что они оторвались от компьютеров и куда-то вышли на улицу, на свежий воздух, на какой-то митинг, там, что бы это ни было. А потом, что значит ничего святого? Я, например, общаюсь, у меня очень много знакомых, уже подруг, у которых дети выросли до школьного возраста, они ходят в школу, замечательные дети, которые ходят по каким-то кружкам, секциям, в бассейн, потом у нее скрипка, потом у нее какая-то там, не знаю, техника речи, еще что-то. Они настолько заняты постоянно чем-то. Ну...
И что удивительно, на самом деле, на этих митингах, по крайней мере, видео, которые показывали с некоторых митингов, я, причем не про Москву, а про регионы, это были дети, которые не производили впечатление...
Хулиганов.
Не просто даже хулиганов, а таких, знаешь, ну, ботанов, которые вот там засели где-нибудь там, не знаю, даже в том числе за компьютером, неважно. Или не ботанов, а наоборот каких-то бешеных, сумасшедших.
Оторванных, да.
Это вменяемые, адекватные дети, которые, вероятнее всего, вырастут в очень активных политических...
Критически мыслящих,
да,
людей.
Да, людей. Вот у меня такое впечатление, например, было после того, как я посмотрела эти видео.
Ну, вот да, это плохо ли это то, что дети пытаются рассуждать, ну, да, пускай там на своем уровне, ну, каждый рассуждает на своем уровне, естественно, и пытается разобраться даже, ну, пусть даже в политической ситуации, там, какое-то у них мнение, не знаю. 7373948, здравствуйте, нужно ли молодежь как-то привлекать к проектам другим, чтобы отвлечь от митингов? Здравствуйте.
Здравствуйте. А у нас, как всегда, идет борьба со следствием какая-то,
а причина
с первопричиной.
Что?
Причина вокруг нас, ну как бы. А самое главное, переключать молодежь очень сложно, потому что люди не представляют, ну невозможно сейчас представить, что станет популярным.
Uh-huh.
Почему молодежь пошла на митинги? Потому что это целевая аудитория Ютуба.
Uh-huh.
Они смотрели, это стало модным, вот мы все оппозиционеры, пойдемте погуляем. И самое страшное, ну, для власти, по крайней мере, что большое количество этой молодежи, хоть они и школьники, совсем юные, они вышли несколько идейно. Не просто вышли погулять,
да,
а они, ну, имели хоть какой-то зачаток мысли, что мы живем как-то неправильно.
Конечно.
Или что-то происходит, что-то вокруг неправильно. Так, может, надо делать что-то правильно, хотя бы хоть что-то правильно, а не рассказывать школьникам, что в школе, на уроке, за место урока, что ходить на митинги – это плохо.
Угу.
Может, не надо покупать каких-то звезд, которые будут петь, что митинги – это плохо. Может, надо эти деньги, там, не знаю, дорожку построить, понимаете, к школе, по которой каждый день эти школьники ходят. И ровно из-за
школьники
этой
дорожки не
они...
Честно, родители оценят, школьники не оценят.
Дети злобные, это правда. Спасибо вам большое, дети злобные, но мало
тоже
того, что
все.
У них был зачаток мысли. Многие из них очень как-то грамотно и осмысленно высказывались. У них была такая осознанная позиция, очень аргументированная. Поэтому...
Мы сейчас с тобой как такие, знаешь, собрались две либералки.
Оппозиционерки. Да,
оппозиционерки,
да.
И вообще ужас просто.
Кошмар,
куда,
да.
Куда ни плюнь, одни либералы. Для опоздавших скажите еще раз, где Доренко?
В командировке. Он будет в понедельник. В понедельник шеф будет здесь в привычное время. Все, да. Давай расширим, опять же, таки тему. У нас есть еще одна такая близкая тема. СМИ узнали об отказе Кремля от идеи повысить явку на выборах в 5 регионах. Кремль освободил 5 регионов от необходимости повышать избирательную явку на губернаторских выборах осенью этого года. Об этом пишут ведомости, в их числе Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской области и Бурятии. Аргументируется это тем, что...
Что если заставить каким-то образом, простимулировать людей на то, чтобы они пошли и выразили какое-то свое мнение во время голосования, то провластные представители вряд ли удержатся на своих местах, потому что ровно в этих регионах есть кандидатуры, которые с большим энтузиазмом поддержат местное население.
То есть получается, что чем меньше людей пойдет на выборы, тем лучше?
Тем выгоднее, якобы. Да, ну, опять же, это не наши мысли, это мысли, высказанные в сегодняшних ведомостях. Я не знаю, как будет это работать повышение вот этой явки в принципе, если честно, я не очень понимаю, как...
Ну как, обычно такие стандартные инструменты, это, значит, коллектив заставить. Какой-то организации должен пойти сегодня, там, в 9:15 все собрались в колонну, пошли на избирательный участок.
Ну, как мы помним, прошлые не удались, вот этот вариант как-то не прошел.
Вот, да, выборы. Ну, тем не менее, такие есть инструменты. Потом, ну, естественно, там, стимуляция финансовая, там, не знаю, собираем в автобусы товарищей, которые тоже подъезжают, и за определенную сумму. То, ну, я не буду сейчас подробно это рассказывать, действительно за этим следят очень сейчас активно. Вот, может быть, вполне возможно, что это перестало работать в связи с тем, что у нас стало очень много наблюдателей на избирательных участках, и вообще Памфилова очень активно развивает все это дело. Там,
не спала,
да.
Тогда, как мы помним, там. Что-то каких-то, не знаю, двое суток, что-то я, например, да. Не спала.
И камеры пытаются как-то... Ну, сейчас мы это от либерализма с тобой
немножко откатываемся. Да, мы нормально,
все хорошо.
Отрабатываем, все хорошо.
Вот, и, может быть, действительно, такие инструменты уже не актуальны, и...
Опять же, если мы недавно говорили о молодежи, которую можно как-то заставить не ходить на протестные мероприятия, как заставить людей ходить, взрослых, совершеннолетних, на выборы?
Да. Что сейчас...
Какие меры стимулирования вас заставили бы прийти и отдать свой голос за кого бы то ни было?
7373948, да, обсуждаем эту тему с вами.
Колотить, пишет Джей-Джей.
Алло.
Алло, да, доброе утро.
Доброе утро.
А вы еще про молодежь разговаривали?
И про молодежь тоже, да.
Я хотел сказать, что на самом деле надо очень серьезно правительству задуматься о политтехнологах, потому что очень много ляпов в последнее время. Вот даже если разобрать этот клип, формат, который выбран, он не молодежный, это какая-то попса с роком, которую сейчас не слушают. Ну вот у меня сейчас 15 лет ребенку, там второму 9, есть знакомые, у которых по 16, по 17, по 18 лет. Это не их музыка вообще.
Смотрите, у меня сразу к вам вопрос. Эта же музыка не предназначена для того, чтобы послушать это в плеере, да, там в наушниках хороших где-то в метро. А эта музыка как клип. Это не музыкальный проект, это клип. Ну, знаете, это, не знаю, там сейчас модные всякие там группы «Грибы», да.
Понимаю,
это невозможно слушать, но это собирает миллионы просмотров, потому что это прикольно. И, может быть, на это был сделан расчет, что это что-то необычное, бывшая солистка Ленинграда, она нашумелась.
Да, но здесь проблема в том, что из-за того, что это не тот формат, я, например, ради прикола показал своему ребенку 15-летнему.
И что он?
Сейчас 16 будет. Он минуту послушал и сказал, что спасибо, папа, мне неинтересно.
А знаете, что может быть, если бы он сам нашел это видео, посмотрел бы его сам или скинул его какой-нибудь товарищ, друг, то он бы сказал, что это круто. А поскольку вы ему это показали, как навязывание от старших чего бы то...
Здесь еще другая проблема. Ну, то есть формат клипа не очень молодежный. Потом текст песни, который как бы смеется над тем, что дети делают ошибки, то есть уничижительный, детьми не воспринимается вообще, то есть с ними так нельзя. Они это не слышат, они как бы, воспринимают это как такой глупый наезд. Это тоже посыл, который не дойдет. То есть они просто...
Хорошо, так это мы поняли. Тогда такой вопрос все-таки. Вот Оля тоже спрашивает, как быть, что должно, какие политтехнологии должны применяться, как разговаривать с молодежью. Есть ли такие люди, которые готовы это сделать и действительно умеют это делать?
Вы знаете, молодежь всегда достают по ее интересам. Если вспомним советское время, например, у нас тогда протестное движение, практически не было, но одна его часть, такая вот хулиганская молодежь, она, например, увлекалась мотоциклами. Известно, что появилась такая группа «Ночные волки».
Да, и сразу они сделали вот это движение непопулярным, немножко...
Оно непопулярным стало только потом, когда там вылезли уши, и их как раз переименовали в «Ручные волки», шутливо.
Да.
Но в самом начале это очень хорошо работало, оно объединяло достаточно много людей, не зря, на самом деле движение массовое, но очень большое.
А было, помните, было движение «Наши», которое просто собирало тысячи людей и там какие-то встречи на селигерах и так далее. Вот сейчас почему-то это не работает, таких движений уже крупных, молодежных нету.
Просто это дань веянию, то есть нельзя попытаться найти нить и тащить ее там всю жизнь. Да, то есть над этим надо работать, потому что у молодежи меняются вкусы, меняются интересы.
интересы. Они сегодня катаются на скейтах, завтра катаются на BMX, послезавтра на вейках. Ну, и вот их надо доставать там, там, где их интересы. То есть с ними бесполезно, на них бесполезно ругаться, и бесполезно обижать. То есть их надо ловить там, где есть интересы, и очень нежно туда вливать пропаганду. Только так с молодежью можно работать.
Как это, я просто не понимаю технически, как это происходит. Катаются, допустим, по площадке, там, не знаю, скейтеры какие-нибудь, например, да?
Ну...
Ты вливаешься в эту толпу, ты тоже там на доске.
Как? Знаешь, как делаешь крутые скейт-площадки в Москве, открытые, бесплатные. Не знаю, там...
Честно, ты вот правда думаешь, что кто-то из детей будет задумываться, кто эту площадку открыл? Как это произошло?
Мне интересно.
Спасибо властям за то, что они сделали вот здесь мне горку.
Это вопрос, я не знаю. Я сильно сомневаюсь, они просто будут туда ходить, и все. Может быть. А может быть, кто-то им, там, учитель скажет, а вы задумаетесь, кто это вам сделал. Это вот нам товарищ депутат на территории школы построил там скейт-горку там или еще что-то. А вы думаете, вот у вас газон хороший на футбольном поле. Это вот кто думаете? Это вот товарищ депутат, это вот наша управа постаралась. 7373948. Да, я не знаю, работают ли это, эти политтехнологии. Здравствуйте.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, да, доброе утро.
Мне кажется, проблема вот разъединения поколений, непонимания, оно это преодолелось бы тем, что обсуждался бы проект будущего, например, в котором могли принять участие все поколения. Что на это большой сейчас вызов, большой запрос.
Ну, я прошу прощения, спасибо. У нас, да, уже близится рубрика в движении. Просто хочу сказать только то, что у нас действительно пытаются сформулировать этот проект будущего, который призывает нас быть патриотами, призывает нас как-то, не знаю, вспоминать свое прошлое, как-то что-то такое, покупать...
Строить будущее.
Строить будущее, покупать отечественные продукты, вот что-то такое.
Один из методов 510-й пишет, как раз вспоминает твой рассказ о том, что множество секций, и дети ходят туда, что надо, чтобы это было все бесплатно. И, возможно, так будет работать, потому что
дети
будут заняты и перестанут ходить, но без вариантов, мне кажется.
В движении.
Подъем! Движение.
У нас всего минута, но мы успеем сказать, что сейчас ситуация стала опять хуже, опять 7 баллов. Прогнозируется нормально, все 6 баллов. Очень плохо на Садовом кольце, внешнее Садовое от Курской до Цветного бульвара, нет, даже дальше, там Бордовая, видимо, из-за работ, Кремлевская набережная, Бордовая, Якиманка чуть-чуть посветлела, и вроде бы там можно как-то проехать. Еще что, Знаменка, Арбат плохой в центр, в принципе... Такие вылетные магистрали пока едут нормальные.
Варшавка не очень.
Да, Варшавка не очень. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в Москве, четверг, 18 мая. Всем здравствуйте. Ольга Данилевич в студии.
Дарья Кнура, доброе утро.
Всем здравствуйте. Сергей Даренко в командировке. Завтра он тоже будет в командировке. В понедельник вернется. Ждите. Все хорошо, все нормально. Все рассказали.
Все рассказала.
Все успокоились.
Успокоились, а теперь возбуждайтесь опять. РПЦ призвала депутатов запретить аборт и разрешить... Хотя нет, давайте вот на первой части этого предложения остановимся.
Интрига.
Да, призвала депутатов запретить аборты. Наместник Ново-Иерусалимского монастыря Феофилакт призвал депутатов на законодательном уровне запретить аборты. Об этом архимандрит Феофилакт сообщил на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по защите христианских ценностей. Аборт, говорит он, должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят. Мы помним эту большую дискуссию вокруг самого вопроса абортирования. По словам Феофилакта, запрет родителям... Перелезла на вторую часть. На самом деле, мне кажется, вот даже первую часть вот этого заявления можно активно обсуждать и потратить на это, там, не знаю, несколько часов.
Это правда.
Но все обостряется, и теперь та-да-да-дам-та-дам, потому что этот же человек говорит о том, что нужно разрешить физическое наказание детей. По его словам, запрет родителям применять физическое наказание к детям противоречит Священному Писанию.
Да, недопустимо, когда запрещается традиционное воспитание в христианской семье, когда дети приравниваются к родителям, добавил архимандрит. То есть то, что если вы не бьете ребенка, это вы, значит, приравниваете его к себе. Он отметил, что закон требует корректировок. В рабочую группу по защите христианских ценностей входят 46 депутатов, а также общественные деятели и представители РПЦ.
Ну, самое, собственно, то, о чем мы уже сказали, что тема эта обсуждалась. Патриарх Кирилл, собственно, выступал с инициативой запретить аборты, исключить их из системы обязательного медицинского страхования. При этом в правительстве в декабре отклонили эту инициативу, сказали, что она недостаточно, скажем, современная. Потому что в этих реалиях очень сложно себе представить, как можно запретить аборты. И это скорее приведет к тому, что будет очень много подпольного черного.
Абортов, да.
Да, и, соответственно, может, к сожалению, увеличиваться смертность женщин.
Это правда. И вряд ли это как-то простимулирует рождаемость в стране. По поводу, значит...
У меня просто... У меня ломается мозг. У меня ломается мозг. Как можно... запрещать аборты, потому что мы это детоубийство,
да.
По мнению РПЦ. При этом можно и даже нужно воспитывать детей, применяя к ним физическую силу, потому что нельзя ребенка приравнивать к взрослому, надо ему показать, где его место.
Да, это значит унижать.
Как вообще это? Объясните нам, пожалуйста, вот мы с ним с Дашей вдвоем, мне кажется, обе не очень понимаем, как это можно... Как эти заявления можно в рот, в уста одного и того же человека вложить?
Это, во-первых, во-вторых, вам не кажется, что таким образом деятели церкви, наверное, как-то...
Дискредитируют
себя и христианские ценности, которые говорят нам про то, что надо как-то... Ну, любовь — это самое главное, и вообще Бог есть любовь, и все такое. И вообще не чувствуете ли вы какого-то вторжения в свою светскую жизнь? Возможно, вы не верующий человек, а и вообще не христианин. И в России очень много людей, которые живут не по христианским ценностям, а по своим религиозным ценностям, мы знаем. И вообще, и атеистов много. Тут вот очень много вопросов, которые пока тревожат, я бы так сказала. Волнует и тревожит. И по поводу, конечно, избиения детей. Мы-то все надеялись, что запретят детей бить, но мы знаем, что есть закон, разрешающий побои. Не побои, в смысле, а, как это сказать, побои в семье теперь не уголовное наказание, а административное, это штраф, да, то есть смягчение наказания произошло за побои в семье, потому что это личное дело семьи, там, не знаю, мужа и жены, там, что они там разбираются и так далее. Девы, вы не умеете воспитывать детей, Джей нам пишет, а воспитание происходит через тернии, а не через сюсюканье и слюнтяйство. Я думаю, что вы иронизируете. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, говорим про все вообще, да, здрасте.
Алло. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Никита, постоянный. А, Ольга, да, или кто?
Да, Ольга, да. И Дарья.
Оль, у вас вот есть вот, у вас личный ребенок хотя бы 3 лет?
У меня нет ни одного ребенка.
Вот
ни,
видите, ни а второй,
лет.
У второй
тоже нету.
Ну, Дарья. Видите, о чем мы тогда говорим?
Хорошо, поясняю. Ну, я просто... Это каждый раз происходит в эфире, когда девушки начинают обсуждать такие темы, звонят, да вы вообще не рожали и так далее. Во-первых, мы были с детьми с Олей,
вот.
Да? И мы прекрасно помним свое детство. Кажется, оно было вчера, несмотря на то, что нам уже за 20 будет говорить так. Вот. И, честно говоря, никогда в жизни меня никто не бил в детстве, и, слава богу, как-то вот минула меня вот эта вот мера воспитания. И понятное дело, что мы не говорим про какие-то подзатыльники элементарные, ну, которые, честно говоря, даже, ну, сложно считать побоями.
И вспомнить-то нечего.
И вспомнить-то нечего, да, понимаете? А речь идет о законодательном, так скажем, законодательном одобрении физических наказаний, а физическое наказание может включать в себя избиение ремнем, постановку в угол, не знаю, там, когда тебя сильно, не знаю, ребенка сильно хватают за руку, пережимая ему сосуды, понимаешь, у него потом гематома, синяк и так далее. То есть, понимаете, тут можно фантазировать до бесконечности. И вот это пытаются узаконить. Мне это не очень понятно, что это за
и объяснение не очень понятное, что ребенок не должен быть приравнен в семье к взрослому.
Да.
Отношения, он должен понимать, что он дитя, которое нужно воспитывать. Но, Честно говоря, мне кажется, очень часто, ровно из-за таких подходов, я понимаю разницу между взрослым и ребенком, но если ребенку вдалбливать, что он малыш, угу, что он мелкий, что он ничего не понимает, и что у него совершенно у него не столько слова прав, сколько у тебя,
да,
вы вряд ли вырастите кого-то. Хотя я, опять же, не берусь, я не пыталась еще вырастить. Но, тем не менее, я предполагаю, что вырастить вот так взрослого, адекватного человека, который бы понимал, что хорошо, а что плохо, будет затруднительно.
Вот тебе не кажется, что есть вот у адептов таких вот радикальных мнений, да, будем говорить так, предложений по воспитанию, у них какие-то, они доходят до абсурда. Вот есть современные психологи, которые говорят, что нельзя детям говорить слово «нет», с ними надо все время разговаривать. Это развивает в детях демагогию, они начинают с тобой, они вообще перестают слушаться, они вообще не понимают, что значит авторитет, да, родителя, угу, там и так далее. То есть вот есть какие-то крайности в этом во всем, что вот у представителей РПЦ, наверное, не у всех, я думаю, так я предполагаю, ну, во всяком случае, у товарища, который высказывается, это наместник Феофилакт, и он считает, что надо применять физическую силу. А есть другие, которые говорят, что вообще полный либерализм и так далее, и вообще с детьми нельзя...
Так ты посмотри, у нас даже слушатели так реагируют. Нельзя, девочки, вы не правы, нельзя сюсюкать с ребенком. Так если нельзя сюсюкать, давайте как раз с ним как взрослым разговаривать. Но это же тоже, получается, не вкладывается вот в эту канву священнослужителя, который призывает физическое наказание детей.
Научите нас соли.
Да.
Расскажите, родители наши, расскажи, отцы мы и матери, расскажите нам, как вы воспитываете своих детей. Надо ли их бить? Здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здрасте. Девушка, вот знаете, вот сейчас меня звонил человек.
Да.
Посмотрите, когда мне было, условно говоря, 30 лет, я считал так же, как вы, что аборты – это нормально, что детей нельзя наказывать. А сейчас мне, условно говоря, 60 лет.
Угу.
Я считаю прямо противоположно. Вот когда я более прав был, как вы думаете?
Скажите, мы вот на самом деле не говорили, что нормальные или ненормальные аборты. Мы говорим о запрете или о действующем, да, законодательстве.
Ну вот я не знаю, он же человек сейчас не законодательно выступал. Он вектор.
В смысле? Он призвал запретить?
Ну, призвать-то можно.
Да.
Но дело в том, что, в принципе, понимаете, нас много чего призывают, так сказать, но как мысль общая, что аборты плохо.
Спасибо. Я поняла, аборты плохо, мне кажется.
Слушайте,
что...
ни одного человека вы не найдете, который скажет, аборты — это хорошо.
Послушай,
аборты — это прекрасно.
Наверняка найдутся люди, которые скажут, что это нормально, ничего страшного.
Нет.
Ради бога. Но большинство людей действительно считают...
Нормально, да, скажут. Нормально скажут, но мне кажется, не найдется людей, человек, который скажет, что аборты — это прям хорошо, классно.
Да. Это, наверное, это трагедия в жизни там, каждой женщины. Да? Это как минимум оперативное вмешательство в организм. Это очень сложно, трудно и страшно. И об этом мы вообще не хотим рассуждать. Это что-то вообще про другое. Мы говорим про законодательные меры, про запреты, конкретные запреты. И конкретное, наоборот, разрешение родителям применять физическое наказание к своим детям. Вот о чем мы говорим. Там понятно, что дома вы даете подзатыльник своему ребенку и вообще сами разбираетесь с этим совсем. Но тут речь идет уже совсем о каком-то тотальном... Я не знаю, как это назвать.
Использование грубой физической силы. Нет, давай мы про воспитание тоже спросим. Вот это физическое наказание.
Голосование хочешь?
Да, конечно.
Давай, 3 или 2?
Давай уже двумя ограничимся. Никаких компромиссов.
Да, давай.
Бескомпромиссно. Вы за использование физического наказания в виде воспитательной меры какой-то к детям? Вы, в принципе, поддерживаете это, понимаете, принимаете. 134-21-35. 134-21-36. Вы против, что бы ни сделал, что бы ни творил ребенок, наказывать его физически не стоит. Надо пытаться разговаривать. Все. Просто.
Да, и повторим, 134-21-35, да, мы за то, чтобы наказывать ребенка физически, всячески, физически и по-разному. 134-21-36, нет, ни в коем случае нельзя применять физическую силу к ребенку, это его травмирует, потом он живет с какими-то комплексами, травмами и ходит к психологу, тратит безумные деньги на это, на все, чтобы избавиться от этого. 134-21-35, да, я считаю, что без хорошего ремня ребенка не воспитать, и вообще, что за современные вещи, поколение, все было давно написано, не надо ничего придумывать, все это работает, дети воспитываются ремнем. 134-21-36, нет, ни в коем случае, надо забыть про этот вот домострой, и с детьми надо разговаривать, искать компромиссы, не бить их, потому что это наносит им психологическую, мало того, что физическую травму, так еще и психологическую, и еще и на всю жизнь.
Алексей Врач пишет, я против наказаний, дети мстительные. То есть вы только с этой точки зрения против наказаний, потому что вы боитесь, что однажды вам отомстят?
Ну, хорошо, если так хотя бы, понимаешь?
Мих-мих против, но ребенок должен знать, что может быть и больно. Ну, должен, ну, он там падает, наверное, разбивает коленку себе, например. Он знает, как бывает больно. Мой сын самый лучший. Мой друг, взрослый и умный, аборты нужны, а бить нельзя. Александр Суровов
пишет нам.
Хотел сказать Суворов.
Да, если человеку 100 раз сказать, что он свинья, то на 101-й начнет хрюкать, поэтому даже ругая ребенка нельзя оскорблять, только конструктив, шеф-комендор, а шефу-комендору мы верим, у него есть дети. Михаил Мик пишет, РПЦ снова показала себя во всей красе, покуда эти друзья из 12 века уходят сообщения, столько приходят. Боже мой, ну где же она?
Очень активно, да.
Да, из нас они не на опорится на стену здравого смысла, это будет продолжаться. Не упрутся в стену, наверное, здравого смысла. Бить не бью, но покрикиваю иногда, говорит харьковчанин.
Валентин, ребенок это маленькое животное, которое нужно воспитать и ремнем, и пряником. Это неизбежно необходимо. У меня кот как шелковый ходит и любит меня. Валентин, то есть вы считаете, что можно как бы...
Нет, есть же, ну, опять же, есть крайности, есть какие-то, ну, рамки, да, одно дело ремень, понимаешь, и там бить по лицу, унижать, а другое дело, ну, хорошо, ты там треснул под затыльник уже третий раз, ты повторяю, уже раздражает, да. Что-то какой-то новый пример нужен.
78-й, если дети бьют папу, да, что вот делать? А это, кстати говоря, вариант. Мне кажется, что на самом деле ребенку можно донести, что бить нельзя. Но можно наказать его другими какими-то способами, не знаю, там, без улицы или наоборот на улицу пойти, или там вообще никаких мультиков, не даже перед сном, без конфет и без чего-нибудь.
Это жестокость, Оля, ну перестань.
Вот это я, да, берусь, конечно, я жестокая женщина. Нет, на самом деле, я верю, может быть, это напрасно, но я верю, что можно донести ребенку, что что-то делать нехорошо, неправильно и не стоит.
Андрей, спасибо вам большое. А да, и вот родите тогда и начнете всех учить. Это мне нравится очень.
7-3-7. Мы же уже признались во всем. Мы же у вас попросили, чтобы вы нас научили.
Не, ну это обязательно должно было прозвучать. Ну, я думаю, что надо остановить голосование, потому что результаты не меняются. 39% Давай. Считают, что да, надо бить детей. 61% все-таки подавляющее большинство считают, что нужен какой-то конструктив. 7373948. Вы родители, и вы бьете своих детей. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вот у меня есть пример такой, племянник. Вот он воспитывается по системе «все включено», точнее, «все разрешено».
Ага.
Это маленькая ходячая катастрофа. Вот ему 2 года, оставить его одного в комнате, он либо себя убьет, либо что-то разобьет.
Слушайте, это, опять же, утрировано все очень, но ведь можно объяснить ребенку, что что-то делать нет. Нельзя. В смысле
вот,
нет?
Ну, я не знаю, как. Может,
хорошо,
умный есть... расскажет, как?
Да, ладно, договорились. Спасибо. Нельзя, вы считаете. При этом... Вы думаете, что если, я так понимаю, да, вы думаете, что если бить ребенка, до него дойдет?
Ну, он, ты знаешь, что, наверное, факт, это то, что ребенок, конечно, будет бояться. И ему будет страшно, что его будет в следующий раз бить, и, наверное, это действительно повлияет на его поведение. Вполне возможно, что это беспроигрышный вариант избить ребенка и добиться своего. Но вопрос в том, что насколько, как вы строите свой авторитет.
Можно
и...
же ну, запрещать, объясняя что-то. Можно запрещать, наверное, иногда можно запрещать, когда ты понимаешь, что тебе не удается объяснить, почему.
Да.
Да? Можно запрещать как-то, ну, просто сделать табу. Вот так у нас не делают в семье.
Да, да все возможно, на самом деле. Опять же, я верю даже в то, что и по попе. Вот я придумала новый пример.
По попе,
да. По попе шлепок. Вполне допустим. Вопрос именно в каких-то в телесных наказаниях, как способе воспитания. Понимаешь, вот, вот на этом делает упор представитель РПЦ, понимаешь, что это не просто вынужденная ситуация, когда ты уже все, ты уже все перепробовала, ребенок вообще ничего не понимает и не слышит, он просто пошел в разнос и издевается над тобой, понимаешь, да, наверное, в этот момент понятно, что у всех нервы сдают, но как способ воспитания, как элемент такого домостроя, мне кажется, что это что это уже все ушло в прошлое. Что вам мешает взять... Господи, началось. Физические замечания необходимы. Так называют 644-е физическое...
Физическое замечание.
Да, физическое замечание. Не придумывайте велосипед. Розги наказывать можно, оскорблять и унижать нельзя. 170-й. А вы считаете, что розги – это не унижение? Когда вы порите ребенка по попе розгами, и он кричит от боли, это вы считаете не унижение? Это поощрение какое-то, что ли? 7373948, да, здравствуйте, алло.
Доброе утро, девочка.
Доброе утро.
Равиль, Московская область. Вот хотел бы сказать по поводу воспитания детей же мы ведем беседу.
Именно.
Вот у меня двое, сын старший 37 в этом году, дочке 32 будет года. Угу. Вот. И, в общем, что я хочу сказать. Никогда не бил их, физического насилия никакого не было. Я всегда сына старшего водил с собой и на примерах показывал, что вот такой поступок я бы не совершил. Угу. При виде пьяных, при виде наркоманов, в общем-то, дети росли, как раз это все движение начиналось. Угу. Вот. И вот по прошествии лет и сын мне благодарен, и дочь. Мать их наказывала так, строгость. Она в строгости их держала. Не била, но в строгости. А я чисто беседами. И вот мне дочка говорит: папа, твои беседы, говорит, они
эффективнее.
Было бы лучше, если бы ты нас наказал грубо. Я говорю, нет, это не мой метод.
Ну, вот, понятно, принципе, спасибо, эффект спасибо вам большое. Это такой эффект добрый и злой полицейский. Здесь
да, у вас есть кто-то, кто в семье, кто более строгий, поэтому
да,
это работает.
Это хорошо, что вам повезло, что вы заняли позицию доброго полицейского, теперь вы такой добрячок, который...
Для детей.
Да, для детей.
Иван Гагаус пишет: в детстве меня били, и таким образом меня воспитали порядочным человеком. А я своих не бью ни за что. Наверное, гены порядочности передались.
Ага, интересно.
А то есть вы думаете, если бы вас не били, вы бы порядочным человеком бы не выросли?
Были какие-то предпосылки к тому, чтобы вы были каким-то непорядочным
человеком?
Выбили
гены вот эти нехорошие.
Да.
Оставили чистые.
Да, Никитет Лосев пишет нам в Твиттере: лично меня не били, вполне себе воспитался. Вот, пожалуйста, такой пример.
Дэн, значит, вендетта, разумка, этого не избежать, к сожалению.
Да, шлепок как тормоз 250.
Вам не хватает просто терпения, мне кажется.
Но вот тут, кстати говоря, мы с тобой действительно не можем рассуждать уже, потому что
да.
Мы не знаем, насколько нам бы с тобой хватило терпения. Я очень нетерпимый человек. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Доброе утро, девушки.
Да. Доброе утро.
Алексей, Москва. Я по поводу наказания детей хотел сказать.
Давайте.
Я успел?
Да.
Да. Я полагаю, вот, ну, и мой жизненный опыт показывает, у меня дочка, ей уже... Вот, наказание – это показатель слабости и глупости родителей, которые не в состоянии понять своего ребенка и объяснить ему доступным для его понимания способом, что можно и что нельзя. Это показатель бессилия, глупости и слабости.
Угу.
Кто хочет бить своего ребенка и считает это единственным способом воспитания, это все равно, что он говорит вслух: «Я баран». Я не умею объяснять детям так, чтобы им было понятно. Таким людям вообще детей заводить нельзя.
Спасибо, спасибо вам большое. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня Виктор зовут. Угу. В моей семье, вот тоже, у меня мать была очень строгая, могла и приложить, могла и еще что-нибудь там мне как-нибудь устроить. Но вот отец поступал так, он делал со мной вот такую вещь. Он просто говорит: завтра ты идешь со мной.
Угу.
Куда идешь? Будем делать. Я целый вечер мог, ну, быть в недоумении. Uh-huh. Целый день он мог возить меня по своим делам, оставить меня где-нибудь в коридоре, сказать: подожди, сейчас я за тебя поговорю. Что он там делал? Чем он там занимался? Я сидел и думал, что что-то сейчас будет. Просто мы вечером возвращались домой. То есть вот у отца было какое-то понимание того, что как надо воспитывать детей. И он в следующий раз мне говорил, что я поступлю с тобой так же. И что опять могло произойти?
Ну, понятно. Он держал вас в напряжении. Есть у вас обиды на маму, что она вас била в детстве? Вспоминаете это?
Ну, есть, да, у нас мама. А есть обида, конечно, но я не буду же ей потом об этом рассказывать. Но, конечно, обида есть.
Конечно,
не надо же. За это все родители же не выбираются. Ну, к своим детям я отношусь абсолютно иначе. Отцовский опыт мне очень помогает.
Вот. Здорово.
Только словом.
Спасибо, спасибо большое. Если человек в самом деле высшее животное, то сила будет неизбежна. В биологических сообществах сильный всегда управляет слабым. Есть такая штука, как чувственный опыт на уровне 2-5 лет, приоритет у него. Но в любом случае наказание сопровождается вербальным вразумлением, Александр Фельдман считает.
Юрий пишет, не могу привести, точнее, наоборот, могу привести десятки примеров, когда те, кого в детстве избивали, становились убийцами и маньяками. Что, не с той стороны били, не довоспитали?
А вы, оппоненты вам напишут, что вот мало били, надо было больше.
235, если детей не бить, они вырастут тепличными и не будут готовы к жестокости жизни. Серьезно, слушай, всегда будет во дворе какие-нибудь, если это мальчик, во дворе какие-нибудь, не знаю, там, потасовка одна за жизнь точно, скорее всего, произойдет. Да. Если это девочка, зачем оно ей надо, скажите, пожалуйста.
Да, во-первых. Алексей пишет, врач, даже Познер шлепал свою дочь, когда она не ела кашу. Почему нам нельзя? Мы не говорим про шлепки, слушайте, ну, правда, мы говорим про физическое наказание как способ воспитания. Понимаете, то, что вы наказываете там ребенка под затыльником, ну, это даже не хочется обсуждать.
А Мих-Мих обращает внимание, заметили, мужчины-переговорщики, а женщины бьют детей.
Да.
А женщины не звонят, кстати.
Женщины, кстати, вообще, говорят, в принципе, не звонят почему-то по этой теме.
А давайте найдем быстро-быстро женщину.
Да.
Женщина, позвоните нам, пожалуйста, со своим опытом. Вы били ребенка.
Простите, мы вот сейчас отобьем звонки, а очень много людей звонят. И послушаем женщину. 7373948. Да.
Уже взяли.
К сожалению. Да, давайте мы женщину все-таки попробуем найти.
Женщина, алло. Мама, нам нужна.
Не очень
женщина. Вот звонят, вот точно совершенно. Женщина нам звонит. Алло. Алло. Алло.
Ну
да. Да, нам нужна женщина. 7373948. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Ну что ж такое?
Что же происходит?
Ну подождите, мужчина, ну пожалуйста, ну уступите место женщине. 7373948. У нас есть буквально 2 минуты. Мы слушаем женщину. Алло.
Нет, женщина. Это опять не женщина.
Я все отобью сейчас, подожди.
Серьезно?
Нам нужна мама или женщина, молодая, неважно, там, с ребенком, без ребенка. Пожалуйста, позвоните.
Бабушка
нам,
уже,
нам интересно послушать женское мнение. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Ура!
Меня зовут Иванова Анастасия. Вы знаете, насчет физических наказаний.
Да.
Вот оно даже иногда, конечно, надо проявить характер и показать ребенку, что, в общем-то, есть какой-то другой путь его поведения. Но если он уж совсем не понимает, он даже напрашивается на то, чтобы его там
шлёпнули. Это мы поняли. Да? Я уточняющий вопрос сразу вас спрошу. Нужно ли вводить законодательно, разрешать физическое наказание как способ воспитания, как христианскую ценность?
В этом случае надо четко прописать, что они понимают под этим термином.
А вы что понимаете? Давайте, вы быстро, что вы понимаете?
Я понимаю под этим термином, это легкий шлепок максимальный, да, не унижающий человека, да, маленького ребенка. У меня, например, сыну 7 лет, и он уже знает законодательство. Я его учу, поскольку я сама,
естественно,
юриста. Да, он знает, что его нельзя бить сильно.
Спасибо.
Он...
Вот на этой позитивной ноте мы перейдем к новостям. 10:38, мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Дарья Кнора.
Всем здравствуйте.
Доброе утро.
Еще раз, Сергей Доренко в командировке, мы это уже повторяли. Будет он в понедельник, завтра его тоже не будет. А мы продолжаем и переходим к серьезной теме. Мы хотели, на самом деле, ее вчера обсудить, взяли ее на сегодня, и будем даже звонить по этому поводу инициатору законопроекта. Предлагается расширить права граждан на самооборону при защите жилища. Новый законопроект предлагает укрепить в Уголовном кодексе безусловный принцип «мой дом, моя крепость». Такое правило сделает недоступным любого хозяина, убившего незваных и агрессивных
неподсудным.
Да, гостей, да, спасибо. С такой инициативой выступил сенатор Антон Беляков, которому мы сейчас пытаемся дозвониться, и он уже с нами в прямом эфире. Алло. Антон, здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Дарья. Доброе утро, Ольга. Приветствую радиослушателей.
Доброе утро. Во-первых, давайте, наверное, вот, чем вызвана ваша законодательная инициатива, потому что что-то подобное уже обсуждалось несколько лет назад. Почему вы сейчас решили внести?
Ну, камни капель, вода точит камень не массой, а числом ударов. То, что несколько лет назад эта инициатива не была проведена мной, не значит, что нужно от нее отказываться. И, собственно, правоприменительная практика как раз свидетельствует, что и общественное мнение за это время укрепилось в необходимости что-то корректировать, и появилось очередное несколько сот уголовных дел в отношении людей, защищавших себя или своих близких, в результате оказавшихся за решеткой. Поэтому, да, нужно возвращаться, пока не получится.
Мы так понимаем, что сейчас законопроект на стадии разработки или уже есть готовый документ, который...
Нет, он внесен в Государственную Думу, находится на рассмотрении профильного комитета.
Я имею в виду, что проработаны какие-то нюансы, продуманы, потому что очень много вопросов, естественно, возникает в связи с этим. Есть же там всякие юридические казусы, как то, например... например, на участке, в моем личном участке, я оставила, например, какую-то отраву, да, ну, там, условно, в бутылке из-под водки, ну, примерно. Залез человек ко мне и выпил ее, и умер. И меня за это наказывают как, ну, не знаю, убийство...
Непредумышленное.
Да, непредумышленное убийство, условно так. То есть вот какие-то такие вещи. А потом, например... Где, какая граница, вот что считается...
Домом. Что, в принципе, да, можно считать домом.
Например, я в своей дорогой, дорогостоящей машине, например, в Мерседесе, да, это моя частная собственность, и ко мне в окно лезет человек с ножом и пытается меня убить. Могу ли я выстрелить в него? Или, ну, вот какие-то такие нюансы.
Ну, давайте я попробую пояснить вам. Значит, ну, сначала, если можно, все-таки про текущую ситуацию, что сейчас происходит. На сегодняшний день, исходя из практики правовой, сложившейся на территории Российской Федерации, в случае суды практически всегда встают на сторону преступников, в случае, если когда они вторглись на вашу собственность, при попытке насильственных действий вы им причинили тяжкий вред их здоровью. Причем... каждый раз, когда это происходит, это всегда вызывает негодование общественности, обращение к президенту, но факт остается фактом. За прошлый год практически все, кто, защищая себя, нанес травму преступнику или, не дай бог, убил, они оказались за решеткой. Я думаю, что там можно не приводить примеры, хотя вот пара случаев, которые уж прям совсем вопиющие, когда пенсионер 72 года, к нему ворвался 26-летний, сидевший ранее несколько раз преступник, избивал, требовал отдать ему пенсию, нанес кучу ударов пенсионеру, перевернул весь дом, хотел пенсию украсть, да. В результате пенсионер кухонный нож взял и ударил, и попал в сердце. 4,5 года это стоило пенсионеру, 72-летнему ветерану, который защищал себя. И вторая история,
которая
тоже показательная достаточно.
Приговор отменили.
В итоге отменили, секундочку, но его отменили, во-первых, спустя очень длительный промежуток времени, во-вторых, в следующей инстанции, а пенсионер-то был осужден, если бы не общественное мнение, то это исключение из практики. То есть то, что сейчас отменили, это исключение из практики. Это редчайший случай, в большинстве случаев люди сидят. Вторая история, это когда отчиму в Санкт-Петербурге, Александру Кузнецову, инкриминировали, что ему ничего не угрожало в момент, когда он со своего пасынка, которого насиловал педофил, ворвавшийся в квартиру, выломавший дверь, он буквально снял этого, так сказать, педофила с ребенка. Так вот суд сказал, что а вам-то ничего не угрожало, вы же не себя защищали. И опять-таки нанес ему несколько побоев, которые впоследствии привели к летальному исходу. Кузнецов сейчас находится в колонии строгого режима, защищавший своего ребенка.
Это мы понимаем. Вот. Вы несколько примеров действительно так приводили,
вот,
да?
Да. Так вот, теперь к вопросу, который вы задали. Значит, если мы возьмем, например, американское законодательство за пример, то...
А мы хотим его взять за пример?
Если к вам... И я его беру за модель в данном случае, поэтому это и показательно. Если вам ничего не угрожало, если к вам к вам человек пришел, но не напал на вас, вы не можете в него стрелять. Более того, если даже произошло нападение на ваш дом, а вы достали пистолет в американском законодательстве и выстрелили,
да, вам придется доказать, что вы не имели умысла убить, потому что вы должны были сначала напугать, потом выстрелить, там, я не знаю, в ногу. Если вы сразу стреляли в голову, это будет предумышленное убийство первой категории в Соединенных Штатах Америки.
Да, у нас
это касается в том числе и вашего примера с жидкостью, которую вы налили для того, чтобы кто-то пришел и отравился. Это предумышленное убийство, конечно. Вам ничего не угрожало. То есть человек проник на вашу территорию, мог случайно зайти, он мог...
Зачем он пьет на моей территории из моей бутылки?
Например, отрава для кротов у меня налита в бутылку из-под водки. Ну, мне так удобно было. Освободилась буттара, и я туда налила себе отраву. Оставила ее случайно на участке, потому что ходила, травила. И заполз человек, который... Я не знаю, что он собирался делать, но он заодно и выпил эту бутылку.
Вот случайно оставила, другая история. А вот есть такая... Не то чтобы практика, но случается у нас вот за Уралом, где там далеко расположенные бывают участки, там происходит такое периодически, то есть люди ставят бутылку водки в холодильник на случай, если кто-то заберется. Вот. Но другое дело, что там все-таки там не яды смертельные, а какие-то, значит, вещества, которые могут преступника, что называется, там задержать в этом помещении на какой-то длительный срок, когда сигнализация, может быть, сработает и полиция приедет. Но такие вещи не вполне законны. Да, это на вашей
не вполне законно, подождите секундочку, не вполне законно оставить в своем... Это не имеет
никакого отношения к моему законопроекту. Мой законопроект касается только защиты от угрозы, прямой угрозы здоровью вашему или ваших близких.
Как понять, она прямая, эта угроза, состоянии? Или не совсем
Антон,
прямая?
Антон Владимирович, у нас вопрос. Как будут доказывать, прямая была угроза там, жизни или не прямая?
Очень легко.
Да.
Также, то есть, правоприменительная практика сформировалась в десятках стран, где этот принцип работает. То есть, во-первых, если к вам незаконно вломились, это либо там, через забор перелез, либо разбили окно, либо выломали дверь, то есть факт незаконного попадания в вашу собственность. Это первое. Второе. Есть видеокамеры. Видно, что человек либо шел к вам с удостоверением собеса, потому что хотел узнать, вовремя ли вы его пенсию получили, либо он шел с маской на лице, там, я не знаю, и ломал вам дверь или отмычку подбирал. Далее, если человек с вами разговаривал, а вы, не дай бог, достали двухстволку и выстрелили в него, это одна ситуация. Если человек вломился, перевернул, вернул квартиру, вы защищались, у вас ссадины, побои, всех соседей опросили, значит, были крики, вызывали на помощь, и соседи вызывали полицию. Совершенно другая ситуация.
Мы говорим, если о том, я живу на...
Надо будет объяснить правоохранительным органам о том, что этот человек делал, что он от вас хотел, почему он оказался в вашем помещении. Никто не говорит, что вы можете на улице кого-то застрелить, притащить все в квартиру и сказать, я его здесь убил, потому что он незаконно вторгся.
Смотрите, нет. Я сейчас вам пример привожу. Можно?
Том, когда... Сейчас одну реплику. Мы говорим о том, что когда доказано, что человек вторгся незаконно, угрожал вам, избивал, не знаю, пытался пенсию отобрать, напасть на вашу жену или ребенка, вы не должны думать о том, что вот он душит сейчас меня или мою жену, потому что он только хочет, так сказать, попугать меня, и он через час подушит, а потом руки-то разожмет. И должны, так сказать, ждать, разожмет он или нет. Вы должны защищать себя, если вы понимаете...
Один вопрос снимается, все.
Угроза реальная.
Спасибо большое, спасибо. Один вопрос снимается, который хотел задать, но возникает другой. Чем это все отличается от уже действующей статьи Уголовного кодекса о необходимой обороне?
Тем, что на сегодняшний день в нашей статье присутствует так называемый принцип адекватности, который я вам уже на примере удушения пытался пояснить. То есть... Если человек толкнул вас, вы можете его толкнуть. Если он вас ударил кулаком, и вы можете ударить его тоже кулаком. Если он достал пистолет, выстрелил в вас и попал, то в этом случае вы можете попытаться отобрать у него пистолет, значит, и выстрелить в него.
Ну, а вы предлагаете, чтобы когда он в принципе напал, уже можно было стрелять?
Я предлагаю, когда есть реальная угроза жизни вашей или ваших близких, и вы заранее понимаете, что человек незаконно, с преступными намерениями вторгся на вашу территорию частную или находящуюся у вас в аренде. Повторяю, если есть угроза вашей жизни, он уже напал, то только в этом случае вы должны защищать себя любыми способами и понимать, что суд и законодательство
находится на вашей стороне, а не как сейчас на стороне преступника. Потому что все, кто защищал себя, ну, или своих близких, но, повторяю, по неосторожности, я уверен, что этот пенсионер совершенно не собирался убивать этого преступника. Да. Никому не хочется, чтобы ему следующую там 50 лет жизни или 20, кому сколько Господь отмерил.
Антон Владимирович, мы поняли. Еще один маленький уточняющий, заключающий, завершающий вопрос. Значит, принцип «мой дом, моя крепость» вовсе не означает, что я могу стрелять из своего ружья по любому человеку. И если я вижу, что человек залез уже с оружием, и у него в руках оружие, то я могу начать обороняться, условно.
Тоже не совсем. То есть он может, ну, представьте себе, что это полицейский, ну, не знаю, который там...
Под прикрытием.
...преступников, ему пришлось через ваш забор перелезть, он... Да, он идет с оружием.
Так что меняется тогда? Все то же самое. Влезает в окно.
Нападение.
Да, мы поняли.
Реальная угроза здоровью, которую вы должны будете объяснить полиции. Но когда вы ее объясните, повторяю, суд и полиция должны на вашей стороне быть, а не как сейчас наоборот.
Если в мое окно влезает человек, пусть это даже правоохранитель под прикрытием, и судя вообще потому, что вы изначально говорили, есть ощущение, что для меня это уже угроза в жизни. Я не знаю, что у него есть в куртке, я не знаю, будет он стрелять или не будет. Он залезает в мой дом через окно. По этой логике, по идее, если я должна уже начинать как-то обороняться.
Мне кажется, я поняла. Если он направляет на меня пистолет, а если он направляет на меня пистолет, то есть он целится в меня... Это уже
угроза? Если на вас направляют пистолет, да, это угроза, и вы можете себя защищать.
Как мне доказать, что у него была поднята рука с пистолетом, и он собирался стрелять в этот момент?
Это не ваша функция.
Да, я поняла.
Когда они приедут, окажется, что у него есть пистолет, на нем его отпечатки. Это пистолет, который, там, не знаю, со стертыми реквизитами, или это его официальный пистолет, с которым он проник в ваш дом, с каким-то намерением. Конечно же, но еще раз повторяю, даже в американском законодательстве, если вдруг человек, так сказать, даже угрожает вам, а вы взяли и выстрелили ему в голову, вам придется объяснять полиции, почему в голову, потому что нормальному человеку, защищающемуся, необходимо, повторяю, там, или предупредительный выстрел делать, или все-таки стрелять, там, не знаю, в туловище или в ногу для того, чтобы себя защитить. Или если вы так сказать, из каких-то соображений не сможете объяснить, почему вы, защищаясь, сразу убили, вам будет инкриминировано умышленное убийство. Никто не хочет убить нападающего, он хочет себя защитить.
Антон Владимирович, вопрос по... вопрос по законопроекту. Мы уже говорили о том, что такая инициатива была прежде. Что, как вы сейчас думаете, поспособствует ли что-либо из того, что вы перечислили, принять этот законопроект сейчас? Есть ли какие-то предпосылки к тому, чтобы этот законопроект был принят?
Предпосылки, повторяю, очевидны, потому что судебная статистика и судебная практика свидетельствуют о том, что необходимо корректировать действующее законодательство.
То есть вы
общественное мнение сформировалось совершенно...
Коллеги поддерживают инициативу?
За эти годы. Очень многие в кулуарах, конечно, мы посмотрим, что называется при голосовании, но позиция коллег как раз очень многих мне понятна и известна. Вообще, знаете, так сказать, я никогда стараюсь не говорить гоп, пока не перепрыгнешь.
Но
я считаю себя успешным законодателем. То есть, вот, ну, если так посмотреть, наверное, 2/3 моих инициатив где-то сложно, где-то через 3 года, где-то через 5, где-то после нескольких
перенесений. Мы поняли. Рассмотрение когда назначено?
Но принимаются, поэтому я верю, что и в данном случае удастся провести эти поправки.
Рассмотрение когда назначено в первом чтении?
Ну, до первого чтения нужно сейчас позиции комитетов собрать, пока он на рассмотрении в комитете находится.
Все, поняла.
Все понятно. Спасибо большое спасибо. Да, у нас уже осталось мало времени на обсуждение, а мы все-таки хотим обсудить со слушателями эту тему. А вот вы послушали инициатора этого законопроекта, и вы наверняка уже многое прочитали по этому поводу, и знаете, что сейчас действует, какие нормы. Мы уже о них говорили и повторили. 7373948, нам теперь нужны ваши мнения. Вы за то, чтобы приняли такой закон, или вы все-таки против, сомневаетесь, вам непонятно. Все-таки как вы будете доказывать, что... А я, честно говоря, конечно, очень много, мы с тобой, Оль, не профессионалы, мы не следователи, мы не специалисты, чтобы знать, как доказывают такие вещи. Наверняка есть следственные эксперименты, там, благодаря которым устанавливается какая-то правда. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Лимонад Миржа. Я попадал в такую ситуацию, когда я
до конца не знал, стоит ли мне применять оружие или нет.
Так.
Меня хотели обворовать в то время, когда я находился дома.
Так.
Я пришел в дежурство и отдыхал, спал, это было днем.
Угу.
Потом мою квартиру стали прозванивать. А мне было лениво вставать, потому что посетители приходят, предварительно позвонив по телефону, я просто лежал. Потом услышал звук подпиливания замка.
Угу.
И у меня была дилемма. То ли вызвать милицию, но я подумал, что внизу кто-то стоит на шухере, увидев полицейскую машину, они уедут.
Угу.
Но у меня был пистолет, я тогда служил. Я подошел к двери и резко ее открыл. Там какие-то два черта, но они развернулись и побежали, снимались, лифт по лестнице.
Угу.
У меня как бы судьба и здравый смысл остановил, я не стал стрелять,
угу.
Потому что у меня угрозы не было. Но, допустим, я бы находился дома и дал им возможность сломать замок.
И войти.
Чтобы, да, чтобы у меня были как бы неопровержимые улики. Вот, то есть приятно, что они не с добрыми намерениями.
Ну да, ну да.
Не мог бы я в них стрелять, но я побоялся, у меня еще бабушка там жила.
А вы обращались в полицию потом?
Да, я не видел смысла обращаться. Я не
чтобы нашли.
Оружие.
Но...
А как их найти? Я их даже не успел рассмотреть, они в темной одежде, с надвинутых шапках.
Ну,
они
понятно.
Они, наверное, развернулись и убежали.
Все ясно.
А я в вьетнамках, я не мог их догнать.
Ясно. Спасибо большое. 7373948, еще пару звонков успеем принять. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Александр зовут. Вам депутат пытался объяснить про симметрию. Как бы именно в смысле симметрии его закон очень важен.
Да.
Смотрите, то есть и если на вас напали с ножом и ударили, то вы имеете право...
Ответить ножом.
Ответить ножом. Но
да.
Как-то, если закон этот примется, первое действие преступник уже совершил. Он проник на вашу территорию. Тогда вы уже можете отвечать. Не проникнуть на его территорию, а нападать. Понимаете,
нет,
в чем смысл?
Нет, нет. Мы задавали вопросы с Олей. И вот и Антон Владимирович Беляков нам объяснил, что ничего подобного. Вам нужно доказать сначала, что что этот человек проник на вашу территорию.
С умыслами злыми.
И мало того, что с умыслами, он на вас напал. Пока он на вас не напал, вы не можете обороняться. Другой вопрос, что если вы видите, что есть угроза, вот как это должно быть, я не очень поняла вот в этом моменте.
Да.
Вот тогда вы сможете применять оружие, какое бы то ни было, да, и там, не знаю, и то, если вы выстрелили в голову, вы должны будете потом объяснить, как в американском законодательстве, почему именно в голову, что вам двигало, почему вы решили бить на поражение, грубо говоря, а не в ноги, не в живот.
112-й пишет, камера принудительно вменяты на частный жилой сектор, дабы спасение утопающих, дело их самих было, видимо, а не МВД и государство. О, так, все
не
сложно.
Очень понятно.
Ну, в общем, смысл в том, что 112-й полагает, что таким образом людей заставят ставить камеры. Все?
Да, я думаю, что камеры и без того будут ставить, и мне кажется, это достаточно уже распространенная вещь, во всяком случае, на подъездах.
Александр Фельман, если имеет место взлом, это уже повод стрелять на испуг, а потом в ногу.
На испуг, вот тут как раз...
На испуг это воздух?
Это воздух, и то тоже. Слушайте, вот есть нюансы. Мне кажется, вот мы не до конца разобрались в этом. Я надеюсь, что еще будут объяснять эту инициативу, она будет рассматриваться в комитете сначала, в профильном, потом пойдет на первое чтение, и я думаю, что какие-то расширения все-таки будут по пунктам уже. Я думаю, что нам пора переходить в движение.
Подъем! Движение.
Я сейчас уже не найду это сообщение, но нам слушатель писал про то, что есть какое-то движение на Калужско-Рижской линии на юге. Значит, люди выходят на улицу и пытаются сесть на общественный транспорт. Действительно, в 6 часов, где-то 10 минут я ехала как раз по Профсоюзной улице, и были расчетные машины пожарные, и было зафиксировано задымление. Мы звонили в МЧС, там тлела какая-то, значит, рельса или что-то такое.
Шпала.
Шпала, да. Вроде бы это уже потушили, и казалось, что эвакуации не было, но говорят, что по-прежнему затруднения есть в метро на Калужско-Рижской линии на юге. Это Профсоюзная улица. Сейчас 6 баллов, чуть легче стало. Кремлевская набережная по-прежнему бордовая, Якиманка вновь бордовая. Так, это у нас что? Это Кутузовский проспект, центр тоже бордовый до набережной, собственно говоря. трешка вся красная, нет ни одного приличного места, где можно было бы разогнаться. В центре вообще в целом трудно, но это, как всегда, и связано это, разумеется, с ремонтными работами, которые сейчас идут. А на магистралях вполне. А, ой, юг МКАДа совсем, совсем плохо, ужасно. Все. Мы провели этот выпуск с Ольгой Данилевич.
И Дарьей Кнорой.
Всем пока.
Пока. Подъем.